Так, мы с вами сегодня заканчиваем нашу тему «Закон кармы», да? Лекция «Служение истине». В своих книгах «Законы счастливой жизни» я как бы подчеркнул идею, о которой я сегодня буду говорить. Она заключается в том, что наша судьба в целом находится в зависимости от нашего вкуса к счастью. То есть, как мы понимаем счастье, такова будет наша судьба. Но самое удивительное заключается в том, что большинство людей не знают, как они понимают свое счастье. То есть у них нет этой идеи, они не могут себе как бы оформить ее. В этом заключается наша проблема. Поэтому первый этап постижения истины – это самоосознание. То есть человек должен в себе разобраться сначала. А потом он должен уже думать, идти дальше, идти пытаться постичь как бы более высокий уровень понимания вещей. Как бы веды провозглашают несколько постулатов, которые надо усвоить. Первый постулат заключается в том, что в зависимости от нашего понимания счастья мы можем быть счастливыми, очень счастливыми, или еще сильнее счастливыми, или несчастными, еще более несчастными, или совсем несчастными. То есть все зависит от нашего понимания счастья. То есть нельзя сказать, что все люди будут одинаково счастливыми. Кто-то будет более счастлив, кто-то менее счастлив. Если говорить о Вселенной в целом, то можно сказать, есть статистика, в ведах приводится как бы объяснение этого момента, что мы говорим 14 планетных систем, да, всего. И на каждом уровне, то есть планетная система означает галактика, то есть у нас, то есть самый верхний уровень, там высшие планеты, потом есть низшие планеты, или, как говорят христиане, адские планеты. На высших планетах это райские планеты, как говорят христиане. То есть получается, что есть как бы во Вселенной, есть низ, верх, и в зависимости от того, насколько у нас много грехов, грехи нас тянут, образно сказать, ну попросту сказать, грехи тянут вниз, а хорошая карма тянет вверх. И это все объясняется с позиции вед очень-очень подробно. Мы с вами на лекциях по Аюрведе разбирали, что есть первый элемент эфира, да? Это он создает объем пространства, да? Он самый легкий из изначальных элементов, он самый легкий. На высших планетах там больше всего первого элемента эфира, а на низших планетах больше всего первого элемента Земли, который имеет самый тяжелый. И самая плохая карма, она создает пространство, в которых очень мало измерений. Там преобладает первый элемент Земли, там всего два измерения на низших планетах. У нас 4, как вы знаете. А на высших планетах очень много измерений. До 64, может быть, в нашей Вселенной измерений. Ну и так далее. То есть это все просто вам, чтобы вы знали, как бы, что... И с каждым планетной системой, с каждым уровнем счастье становится в 100 раз больше. Тут у нас 7 уровень планетных систем. Земля находится на 7 уровне. И один уровень, 6 выше, там счастье в 100 раз больше. Причем описывается, что за единицу счастья принимается молодой человек, живущий на земле, у которого все хорошо, который здоров, который не испытывает никаких страданий, богат, там он имеет все, что ему хочется иметь. Единица счастья. Вряд ли найдется хотя бы несколько человек, у кого там в 10 раз больше счастья на земле. Конечно, мы не говорим про святых людей, но на более высоком уровне, чтобы достичь более высокого уровня, надо уже на земле стать счастливым в 100 раз больше. Тогда по закону кармы ты будешь жить на более высоком уровне уже. Потом еще более высокий уровень, это значит, надо быть счастливым уже в 10 тысяч раз больше. И так далее. Всего еще 7 уровней вверх, да? Что уж говорить о том, какое счастье испытывают те, кто живут в духовном мире. Поэтому цель человеческой жизни, веды провозглашают главной целью человеческой жизни, не построение дома, не воспитание детей, не создание счастливой семьи, не оздоровление себя или оздоровление общества. Главной целью человеческой жизни веды провозглашают самосовершенствование, постижение истины. Самосовершенствование заключается в изменении вкуса к счастью. И мы не понимаем до конца, каков наш вкус к счастью. Если бы мы понимали, мы бы сразу перестали удивляться, почему мы страдаем. Мы все время удивляемся, почему мы страдаем. В этом заключается наша проблема. Но если мы сразу, мы понимаем точно, к чему мы стремимся внутри себя, то наши страдания не будут вызывать сомнений. То есть мы сразу понимаем, почему мы страдаем. У нас нет проблем. И так все ясно, да? Если, допустим, приводится такой пример. В некоторых местах в Индии растут деревья с колючками. И колючки, знаете, такие там вверх, вниз, по всем сторонам. Она падает, то есть обязательно в ногу воткнется. У нее везде, то есть со всех сторон. Она со всех сторон. Шесть шипов со всех сторон. Вот. И такая как бы пословица. Если ты идешь туда, где растет дерево с колючками, почему ты удивляешься, что тебе втыкаются колючки в ноги? То есть эта пословица приводится к тому, что если человек выбрал себе определенный стиль жизни, путь, почему он удивляется, что он страдает? В чем удивление заключается, если ты сам себе выбрал такой путь? Так? Давайте сейчас как бы разберем 5 путей основных, куда люди идут. Зависит от вкуса к счастью. Итак, счастье – это энергия, какую материальную или духовную природу имеет? Духовную. То есть счастье – это духовная природа, духовная энергия. Почему так, я могу очень легко объяснить. Счастье может кончиться? Нет, настоящее счастье не кончается, так? Оно может уменьшаться или нет? Нет, оно все время возрастать должно. Вот, и оно может быть сочетаться с страданиями, как мы говорим. Нет, настоящая страсть и счастье исключает страдания. 3 характеристики духовной энергии. Это вечность, исполненность счастья и исполненность знания. То есть 3 характеристики духовной энергии. Вечность, исполненность счастья, исполненность знания. То есть энергия счастья не имеет материальную природу. Но наша глупость заключается в том, что мы ее ищем в материальном. Если энергия по своей природе духовная, почему мы ее ищем в материальном? И в зависимости от того, где мы ее ищем, существует 5 уровней сознания у людей. В зависимости от этих уровней сознания люди получают свою жизнь. Первый уровень сознания называется Анна-майя. Анна-майя. Анна означает материя. А майя означает сознание. То есть первый уровень сознания означает, что человек читает, у него или по-другому этот уровень сознания по-русски называется телесная концепция жизни. Телесная концепция жизни состоит из 4 основных устремлений. Они дробятся, множество, есть множество дроблений, но 4 основных устремлений таковы. Желание вкусно поесть. Дальше, второе устремление. Желание хорошо отдыхать, очень комфортно отдыхать в жизни. Третье устремление. Желание обустроиться. И желание хорошо заниматься сексом. 4 устремления. Если человек принял такую концепцию счастья, то есть он считает, что в этом заключается основное счастье, а не секрет, что большинство людей так именно и считают, так? Ну что, давайте будем честно в глаза посмотрим. Что люди хотят? Они хотят квартиру хорошую, это обустройство. Дальше они хотят хорошую жену там или мужа, чтобы в этом плане было все нормально. Дальше они хотят вкусной пищи, да? Вкусной пищи. И чтобы отдыхать можно было хорошо, чтобы было, не было сильного большого напряжения в жизни. Так? Все. Веды говорят, самый низкий уровень сознания. Ведическая концепция говорит, что это животный уровень сознания. Люди, которые находятся на таком уровне сознания, они, их результат жизни будет, в следующей жизни они получат животную форму жизни. Потому что к чему стремишься, то и получаешь. То есть человеческая форма жизни, веды описывают, разумная форма жизни в этой вселенной очень редка. Человеческую форму жизни нельзя в полной степени назвать разумной, потому что эта форма жизни, она является как бы трамплином к разумному существованию, то есть она является предварительной, испытательной формой жизни, то есть она промежуточная между животной и возвышенной какой-то формой жизни. То есть наша ну, как говорят у нас, человек это звучит гордо. Но согласно ведическому знанию, существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни во Вселенной. Человечество это одна форма жизни. И ну, подобные нашей формы жизни также есть на других планетах. Просто идея в чем заключается, что из всех разумных форм жизни, которых 400 тысяч всего во Вселенной, 400 тысяч разумных форм жизни, наша форма жизни стоит на одном из самых последних мест. Одна из самых неразумных. И фактически после животной формы жизни, первая форма жизни это Чунга-Чанга, синий небосвод. То есть это ну, такие племена какие-то там такие. А во второй, в третьей жизни они уже попадают вот в то, так, как мы с вами живем. То есть фактически, если говорить о русских людях, то после животной жизни обычно в России живут четвертую, пятую жизнь, вот так вот. У нас такая карма, так сказать. Но в животное тело угодить очень легко. Потому что давайте размышлять очень просто, простыми вещами, простыми категориями. В зависимости от того, к чему человек стремится, он то и получает. Веды говорят, что желание человека является основой для того, что с ним произойдет. Наше желание является непреклонной силой, меняющей нашу судьбу. То есть наше желание и наши поступки – это две вещи, которые незыблемы. То есть мне, допустим, хочется чего-то, и я это должен получить. Но поймите, что для того, чтобы желания осуществлялись, нужен определенный вид тела. Ну, допустим, человек хочет всю жизнь, он хочет сексом заниматься, допустим. У него просто одна только эта идея в голове. И он постоянно не удовлетворен. Почему? Потому что человеческая форма жизни, она самая неприспособлена. Чем более разумная форма жизни, тем меньше она приспособлена для секса. Потому что разумность означает самосовершенствование, а не секс. Секс – это то, что уходит нас от самосовершенствования. Это прям противоположная вещь. Даже в Библии во всех местах написано, то есть в любом священном писании написано, что желание сексуального наслаждения и желание духовного наслаждения – это прямо противоположные вещи. Поэтому для того, чтобы получить удовольствие от секса, настоящее удовольствие, для этого нужна специальная форма жизни. И чаще всего люди, которые хотят секса, они получают обезьянье тело, обезьянью форму жизни. Обезьяны испытывают большое удовольствие от секса, большое. Нам и не снилось вообще. Если хотите, съездите в Индию, посмотрите, какое удовольствие обезьяны испытывают. Даже не надо смотреть, просто по звуку можно уже понять. Гораздо больше, чем люди. И обезьяна может сексом в день заниматься несколько, там, до 10 раз. И очень нет никаких проблем никогда у них. У нас какие-то проблемы постоянно. Обезьяны нет никаких проблем вообще. Полное счастье. Теперь, если человек хочет, допустим, спать, все время не высыпается, то медвежья форма жизни, пожалуйста, полгода спишь, попробуйте полгода поспать непрерывно. В человеческом теле. Вы умрете через 2 месяца. Благополучно скончаетесь, станьте медведем. Потому что человеческая форма жизни не предназначена для таких перегрузок. Спать по полгода. Сильно спать, если хочется, нет проблем. Желание, что происходит вообще? Я вам сейчас объясню. У нас есть тонкое тело, да? Тонкое тело – это психика наша. А по-другому оно называется, ведами называется, телом желаний. Что значит тело желаний? То есть это то тело, которое состоит из наших желаний. Мы своим желанием потом формируем грубое тело. То есть мы не можем сразу менять наше тело. У нас есть определенное тело сейчас. Оно было соткано из тех желаний, которые у нас были раньше. Мы получили эти желания, то есть мы получили человеческую форму жизни, потому что у нас было сильное желание самосовершенствоваться. Только одна причина в человеческой форме жизни, другой причины нет. Потому что слишком мозгов много, чтобы сексом заниматься, понимаете? Вот, поэтому столько проблем. Но обезьянье тело приспособлено к этому. Теперь, если кушать сильно хочется, постоянно кушать хочется, нет никаких возможностей от этого удержаться, то, пожалуйста, вам жвачные животные. Или поросенок. Посмотрите, когда свинья, когда ест, посмотрите ей в глаза. Вот если вы наблюдательные люди, посмотрите в глаза человеку, когда он ест. По глазам можно определить, насколько человек наслаждается. Иногда человек ест, он, вот у него глаза такие все становятся такие мыльные, такие хорошо ему очень, кушает. Но если вы посадите рядом свинью и посмотрите ей в глаза, когда она, у нее не просто мыльная, у нее там вообще просто отлет полный. Она такая, так ей хорошо, когда у нее глазки закрываются. И она вот в полном счастье, такое счастье испытывает, что просто вообще никакого сравнения с нами нет. Мы просто отдыхаем. Или если хочется комфорта, получи тогда кошачье тело. И все. В любых условиях жизни. Комфорт полный. Нет проблем. То, что я вам говорю, это понять очень сложно. Это понять действительно, можем посмеяться, но понять это действительно очень сложно. Что в зависимости от желаний человек получает тот тип тела. Но мы можем по жизни нашей понять, что это существует. Мы можем видеть, как в зависимости от желаний меняется человек. Если у человека только секс на уме, каким он становится со временем, можно видеть. Очень грубым, примитивное сознание, грубое примитивное сознание у человека становится. Дальше, если у человека только еда на уме, каким он становится? Ленивым, обжорливым таким. Да? Можно видеть, что меняется тело постепенно. Да? Мы можем спорить с тем, что в зависимости от вкуса к счастью тело меняется, но мы можем видеть, что наше тело меняется в зависимости от нашего вкуса. Если мы хотим спать, у нас все отечность тела становится отечным постоянно от постоянного сна. Если мы хотим много есть, он толстым становится. Если хотим сексом много заниматься, то человек истощает себя, он становится таким. Нинка, как картинка, с райером, ребят. Вот становится таким. Потому что как бы энергия Марса, когда у человека истощается, у него сиплый голос становится. Энергия Марса истощается от чрезмерных сексуальных желаний. Марс это связан с нижним психическим центром, это нижняя чакра, мужская чакра половая, связана с планетой Марс. Если вся сила голоса, голос тоже связан с планетой Марс. Если вся сила у мужчины уходит как бы в нижний центр, для голоса ничего не достается. Смех смехом, но мне не смешно на этой лекции. Это очень печальная лекция, она про нашу жизнь. Поэтому трудно ее читать. Итак, телесная концепция счастья означает, что человек считает себя телом. Он не считает себя ни умом, ни разумом, ни энергией даже. То есть он считает себя просто телом, и он считает, что от состояния тела, от внешности зависит счастье. Такой человек очень сильно много внимания обращает на свой внешний вид. Он считает, что от того, будет тело молодым или старым, это является главным в жизни, главным. И поэтому он очень сильно, но большинство времени заботится о своем теле. Это телесная концепция счастья. Телесная концепция, концентрация на теле увеличивает телесные функции. Телесные функции основные, мы перечислили их 4. Комфорт, еда, сон и секс. Понятно, да? То есть сама идея концентрация на теле, я хочу иметь счастливую жизнь. Но концентрация на теле, то есть человек себя считает телом. Он считает, что вот он стареет. Мы стареем. Но на самом деле стареет тело. Душа не стареет. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. То есть душа не стареет, понимаете, стареет тело. Некоторые считают, что они не стареют, некоторые считают, что они стареют. Но стареет только тело, мы не стареем. Хотя если человек считает себя телом, он стареет. И вот сам процесс старения у него вызывает ужасное состояние. То есть душа не может постареть по своей природе. Мы имеем вечную природу, мы никогда не умрем. Понимаете, так говорят веды. Тонкое тело тоже не стареет, оно просто наполняется нашими желаниями и поступками. Оно меняется в зависимости от желаний и может прогрессировать или на низшие планеты, или на высшие. То есть теория Дарвина здесь не подтверждается. Мы можем по нашей жизни видеть, что она не подтверждается. Одни люди прогрессируют в течение жизни, а другие деградируют. Поэтому ни о какой вот такой возрастающей эволюции речи быть не может. В зависимости от наших желаний мы получаем или туда, или сюда. То есть два типа эволюции, или вверх, или вниз. Середины не бывает, куда-то мы движемся всегда. Поэтому следует понять эту идею, что телесная концепция счастья – это самый несчастный вид жизни, который только существует в этой вселенной. Веды говорят, страдания того, кто выбрал такой путь, неизмеримы. Потому что тело, причина страданий ясна. Тело постоянно стареет, это материя. Тело – это материя, которая наполняет дух. Дух пытается ее возродить. Дух всегда пытается возродить материю. Но материя не может возродиться. Она, ее вечное время, сила времени ее всегда старит. Посмотрите, все вокруг, все стареет. Ничего нет, что молодеет. Все стареет вокруг. Даже самая крутая машина и та стареет. Вот, самая дорогая. Все стареет. Все постоянно движется к старости. Но мы хотим жить, мы все хотим возродить, мы машину ремонтируем, мы себя прифуфыриваем, мы пытаемся все возродить, делать молодым. То есть это означает желание, духовное желание. Но когда человек духовное желание прилагает только к материи и больше ни к чему, которая постоянно стареет, он может испытывать счастье или нет? Это невозможно, потому что все материальные вкусы приедаются. Вот смотрите, в детстве как нам нравилось кушать, да, как вкусно было. Теперь уже все, поел и забыл, то есть особого вкуса к еде нет. В детстве тоже деревья, природа, выйдешь на улицу, я помню, такой глаза квадратные совершенно, смотришь на все, птичка какая-то красная полетела. Все, просто чудо. А сейчас хоть гипопотам там пролетит, мне все равно абсолютно. Нет никакого чуда, все уже и так. Все уже устарели вот эти краски. Нет этого счастья телесного. Нет у нас этого счастья сейчас. Потому что все материальное приедается, все. Только в фильмах показывают, что там сексом занимаются всю жизнь и как бы друг другу не надоедает. Это просто кино. Такого в жизни не бывает, запомните. Это выдумки тех, кто так думает. Точно так же пища любая надоест рано или поздно. Поэтому сама идея или сон, ну сколько можно спать, надоедает это тоже. Не идея материального счастья не является счастьем вообще, веды говорят. Это не счастье, это способ избежать страданий. Сейчас объясню, чем счастье от способа избежать страданий отличается. Ну, допустим, один человек к другому подходит. Ты счастлив теперь? Он говорит, конечно, счастлив, я не болею. Но на самом деле он не болеет, то есть он просто не страдает. Это еще не значит же, что он счастлив. Или человек ест. Он просто пополняется энергией. Ему уже хорошо, что он ест. То есть он просто не страдает от того, что у него нет пищи в животе. Это счастье или нет? Счастье имеет всю возрастающую природу, а не сохраняющуюся природу. Понимаете идею или нет? Но все материальные вкусы, они убывают. Допустим, любовь, она тает, то есть человек уже не может так быть счастлив с своим близким человеком, как раньше. Вкус пищи тает, вкус ко сну тает, все надоедает. Человек, который думает, что телесная концепция счастья для него основа, он не может быть все возрастающее счастье иметь, ну не может. Ну хоть убейся. И люди с такой концепцией счастья, они постоянно становятся извращенцами постепенно. Потому что счастья-то хочется больше, в результате вкусы становятся извращенными, или слишком острый, или слишком соленый, там, или слишком горький, еще какие-то. То есть извращения во вкусах появляются. Дальше в сексе извращения появляются. Понимаете? Дальше извращения во сне тоже появляются. Надо там врубить себя, вколоть что-нибудь, чтобы побольше поспать. Еще, то есть извращения в комфорте тоже извращения могут быть. Когда человек уже не знает, что ему там купить, чтобы у него там вообще, ну, просто как у братвы было. Вот. То есть он не знает, что ему делать еще с этим комфортом. Второй уровень сознания называется прана-майя. Означает, что человек нашел счастье в движении. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Вот, то есть это отсюда, из этой оперы. То есть движение главное в жизни. Надо двигаться, надо двигаться. То есть это альпинизм, туризм, это спорт, гимнастика. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Животная концепция счастья. Пранамая, то есть праническое счастье, счастье в пране, в движении. Посмотрите, мы можем угнаться за собакой, допустим. Маленькая собачка такая. Попробуйте с ней в беге посоревноваться. Она бежит себе и бежит. Человек на велосипеде едет, собака бежит, чуть-чуть язык высунула, а он уже все, задыхается, она такая смотрит на нее, побежали дальше, типа, что? Ну, он на велосипеде едет, она бежит ногами своими. Откуда у нее столько энергии? Потому что у нее сознание, психика, она имеет тело, уже сотканное специально для движения. Понимаете? То есть животные формы жизни, смотрите, сколько, какое у них сильное тело, как они могут двигаться. Это не означает совершенство, это означает тип тела, который удовлетворяет какие-то определенные желания. Или самая высокая мечта, высота, высота. Орлиное детство, значит, будет потом, в следующей жизни. Понимаете, самая высокая, если вы мечта, высота, значит, в следующей жизни человек рождается птицей. Тоже концепция пранамая. Представьте, как классно летать. Летишь, полет такой, дельтаплан, да? Человеку нравится летать, допустим. Значит, птица родится. А? Как возвращаются обратно? Эти формы животной жизни, животные формы жизни не могут принести удовлетворение, потому что они безмозглые, понимаете, там нет разума, там нет желания самосовершенствоваться. Поэтому, когда у человека постепенно вкус к счастью меняется очень медленно. Не думайте, что вы сейчас лекцию прослушали, у вас вкус к счастью поменяется. Для этого нужно работать над собой, для этого надо начать служить истине. Мало кто из людей этим занимается, в основном люди живут просто по течению, как живется, так и живется. Мало кто хочет изменить себя, кто действительно борется за свое счастье. Таких людей очень мало. И в этом заключается идея моей лекции. Я хочу показать просто, за что бороться надо, чтобы вы поняли разницу. И некоторые люди достигают, допустим, пранамаи совершенства. То есть они могут, допустим, у них сила такая становится, что они могут там тонну поднимать или еще что-то. Или могут есть йоги-бегунцы такие, то есть... 100 километров спит и бежит 100 километров за ночь. И отдыхает при этом. Не устает, а отдыхает. Он во сне бежит, представляете? Есть такие йоги. Вопрос только, куда прибежит. Понимаете? То есть в зависимости от желаний человек получает тот тип тела, который он хочет получить. И концепция пранамая означает, что максимум счастья в движении – такой вид тела предназначен для животной жизни. Посмотрите, олени, зайцы, собаки. Есть вид животных, которые очень много, могут быстро бегать. Это означает, что было желание вот такое вот. И оно воплотилось так в жизнь. Можно в человеческом теле много и быстро бегать. Ну какое-то время можно, а потом человек устает от этого. Он не может всю жизнь бегать. Он может развить себе это как-то, какую-то возможность. Но потом все равно, ну человеческое тело, ну посмотрите, оно не предназначено для бега особенно. А в этой концепции счастья сознание фокусируется уже не на теле, а на психической энергии. Такие люди, они по большому счету не любят слишком увлекаться едой, они не любят слишком увлекаться сном, они не любят слишком увлекаться комфортом. Так, альпинисты бегут там поход, у них там. И нельзя сказать, что это самая низкая концепция счастья. То есть это достаточно зрелая концепция счастья. Без аскетизма, без того, чтобы совершать аскез, невозможно достичь даже этой концепции счастья. И, кстати сказать, в зависимости от концепции счастья есть язык, песни, поэзия, стихи, философия, то есть полное снабжение, как, ну, полный пакет документов, то есть к этому есть. То есть песни, допустим, на уровне Анамая, там песни соответствующие про любовь, да? Однажды встретились с тобой, не-не-не-не-не-не. То есть на нижних центрах психических поется, вот, то есть про любовь. А песни про Анамаи? там, если там в гору пойдешь, то там, то есть уже более такой уже подъем какой-то, да, психически идет, то есть, или там, ну, про спорт, там, про горы, про альпинизм, то есть уже какой-то подъем, уже это не просто люди, которые просто в спячке там, в барах где-то валяются, там, секс, там, женщины, мужчины, вот, тело. То есть это уже люди, которые имеют какую-то цель, то есть они неутомимые, то есть они как-то борются за свою жизнь, они там гантели туда-сюда, им нравится, они вот поработали, допустим, и свободное время чем они занимаются? Они в лес идут, там бегут по лесу, там туда-сюда. Нельзя сказать, что это совсем плохо. Это не, нельзя сказать, что это совсем уж там примитивная форма жизни, примитивная. Но риск попасть в животное тело очень велик при таком уровне сознания. Или моржевание, допустим, это тоже это, пранамая. Самое главное счастье – это вот… Следует знать, что мы в своем развитии проходим все эти этапы. Допустим, ребенок, что у него главное в жизни? То есть еда и сон, то есть еда, сон, все, у него нет никаких идей. То есть он маленький ребенок, он больше ничего не хочет. У него одно из дней желаний, он проснулся, кушать хочет, потом покушал, заснул. Потом смотрите, ребенок подрастает, его концепция счастья автоматически переходит в пранамаю. Он начинает бегать, то есть у него организм становится заводной просто. Буквально с 5 лет, то есть его не остановишь. Родители, господи, что же с ним делать? Он постоянно носится, ему интересно, он футбол, хоккей. Сколько детских игр, да, существует, таких активных, подвижных, особенно у мальчика. Эта концепция сильно развивается. Но следующая концепция, третья, она достойна уже человека. Не более высоких форм жизни, а именно человека она достойна. Это третья концепция сознания. Ей, правда, не все ее достигают. Некоторые на первых двух так и остаются всю жизнь. Вот. Но эта концепция называется мана-майя. Мана означает ум. Умственная платформа заключается в том, что человек начинает интересоваться деятельностью ума. Он пытается изучать, что такое характер. У меня такой характер, особенный. Такой. То есть все считают, что у них особенный характер, изучают это. То есть в чем заключается идея этой концепции, этой платформы? Идея заключается в том, чтобы изучать информацию, собирать эту информацию и обмениваться ей. То есть на эту концепцию счастья была классная очень пародия. Раки были очень большие, но по 5 рублей. Но большие. По 5 рублей большие, по 3 маленькие, но по 3. То есть и постоянно идет перебирание вот такое. И это как раз эта концепция мана-майя. Люди изучают постоянно. Они изучают эти факты, там эти факты, то факты, то есть те факты. Все изучают, изучают, читают, читают. А для чего читают, изучают? Чтобы сказать людям. А зачем? Ну, чтобы они тоже знали. А зачем им знать? Ну, интересно. То есть это и есть счастье. То есть счастье в чем заключается? Счастье заключается в изучении и рассказывании того, что ты изучил. Но больше ничего не меняется в жизни. То есть человек находится, как бы варится в этих в уме. Когда эта концепция мана-майя развивается, человек начинает видеть, понимать как бы более тонкую природу вещей. И он начинает поэзией, искусство, живопись, все это связано с мана-майей. Человек видит что-то такое особенное, он рисует, стихи пишет. И идея, цель этого всего заключается в том, чтобы было хорошо. Унылая пора, а чей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Разве может простой человек такие вещи написать, скажите мне? Это человек, который глубоко понял природу ума. То есть он понимает, что такое эмоции, что такое настроение, как гармонизируют эмоции и настроение с окружающим миром. Высочайшее развитие мана-майя получается у людей, которые постигают мир искусства, живописи, искусства и все прочее. Этим людям обеспечена человеческая форма жизни, но не более того. Не более того. Почему? Потому что человеческая форма жизни предназначена не для этого. Человек, который находится на платформе мана-майя, он уже не верит в то, что старость является большой проблемой. Это на этой платформе человек уже начинает верить, потому что на предыдущей платформе, когда у человека энергии не хватает, он говорит, вот раньше мы бегали целый день, а сейчас разве пробежишь? То есть он уже начинает беспокоиться, потому что тело уже не способно выдержать тех нагрузок там двигательных или закаливаться не сможет всю жизнь человек. Потому что тело стареет, Понимаете, ведь это движение находится в теле, в грубом теле. Оно стареет. Поэтому на предыдущей платформе человек в конце жизни разочаровывается. Он чувствует, что он уже не тот. Не те года уже у него. Он, как бы у него жизнь в прошлом осталась. Согласитесь, что у некоторой категории людей с какого-то возраста жизнь остается в прошлом. То есть они говорят, вот раньше мы жили, а сейчас что же? Сейчас уже все. То есть цель как бы не может быть достигнута, потому что источник счастья, он постарел. Понимаете? Нету все счастья. Но люди, которые находятся на умственной платформе, они счастливы всю жизнь. Почему? Потому что ум не стареет. Понимаете идею или нет? Ум не может стареть, у него совсем другая природа. Он под влиянием времени просто наполняется поступками и желаниями. Он не стареет. Поэтому человек, который находится на умственной платформе, он до старости испытывает интерес к жизни. У него есть идея какая-то внутренняя, он же ей живет. Но эта идея не означает самосовершенствование. Человек, как бы, человеку чужда и сама идея самосовершенствования на этом уровне. Он может быть очень умным, образованным человеком, много знать, много языков знать, много там наук, может быть профессором, еще кем-то, очень много знать, но это знание нужно ему для определенных целей. И вот мы поняли цель как бы на уровне предыдущем прана-майя. Цель – это движение, да? Цель – это движение, полет, движение. То есть цель – это перемены какие-то, то есть движение. Но на уровне мана-майя в чем цель заключается? Кто может отгадать? Есть хитрая цель, которая на уровне этой платформы находится. Вкус к счастью именно движется этой целью. В чем она заключается? А? Никакого самосовершенствования. Смысл жизни более высокий уровень. Знание это не... Вот кто-то там сказал слава. Кто сказал? Молодец. На этом уровне сознания человек уже не интересуется грубым счастьем, там секс. Его интересует почет, уважение, слава, богатство. На этом уровне тоже находится. Таким образом, люди, которые находятся на этом уровне, и посмотрите, допустим, если человек имеет успех в этих отношениях, он довольно утончен. Не то, что он совсем... Он, у него есть какие-то понимания вещей, он понимает людей, видит их, то есть он понимает, как с людьми общаться. Это довольно, как говорят, элитный круг общества. То есть люди утонченные, у них есть понимание, как что делать, то есть как добиться славы, успеха, уважения. Они очень образованные, эрудированные и имеют много, много чего сказать другим людям. У них есть много что сказать, у них есть знания, что где как происходит. Они опытны в том, что происходит в этом мире. У них есть знания. Нельзя сказать, что это животный образ жизни. Так нельзя сказать. Но это недостойно человеческого тела. Человеческое тело предназначено хотя бы для четвертого уровня сознания. И цели не должны быть богатство, слава, успех, там, деньги. Это не является целью человеческой жизни. И понять это очень сложно. И вот с этого момента начинаются большие сложности. Согласно ведическому знанию, четвертого уровня сознания достигают только мудрецы, занимающиеся самосовершенствованием. И именно они достойны человеческой жизни. Этот уровень сознания называется вигьяна-майя. Вигьяна означает реализованное знание или платформа разума. Человек отождествляет себя знанием. Такой человек не отождествляет себя с познанием, как на предыдущей платформе, а он отождествляет себя с знанием. То есть он живет для знания, он пытается понять, как правильно жить, он ищет смысл жизни. Ему недостаточно знать, что это там Волга впадает в Каспийское море, там этого убили, того еще не убили. Ему этого недостаточно знать. Ему надо понять, как жить правильно. Он хочет достигнуть этого, во что бы то ни стало. Он изучает разные стили жизни, разное понимание счастья. Он находится в процессе глубочайшего изучения. Давайте вернемся к первой платформе. На первой платформе эгоизм человека, понимание себя как личности, находится на уровне тела, да? Эгоизм пропитывает тело. На второй платформе эгоизм пропитывает психическую энергию. На третьей платформе эгоизм пропитывает ум. На четвертой платформе эгоизм пропитывает разум. Если все амбиции человека, он эгоистичен, да, он эгоистичен. Некоторые люди обвиняют, а что ты, почему ты вот все время, вот ты на эти лекции ходишь для себя, сделала бы что-нибудь для детей, допустим, подходила бы с ними в кино, дала бы счастье детям, почему ты все время для себя живешь, на лекции ходишь? Почему ты вот для себя живешь? А ведь все для себя живут, вот посмотрите, все для себя живут. И веды говорят, эгоизм, наполняющий разум, лучше в этом случае, если у человека амбиции в разуме находятся, это лучше, чем если его амбиции в теле находятся. Понимаете, в чем идея заключается? Потому что когда человек хочет постичь истину, в этом его амбиция заключается. Внешне выглядит он как самый эгоистичный человек, потому что вместо того, чтобы что-то для других сделать, он идет и вот для себя что-то делает, там на лекцию. Но ведь все для себя делают, так? Работа это тоже же для себя, то есть зарабатывание денег для себя. Просто люди, которые стремятся к знанию, они отличаются от всех остальных, и поэтому они не вписываются в рамки. Рамки какие у нас? Главная идея, главная платформа, какая на Земле существует, самая главная платформа. Это мана-майя. Первая существует, она есть, но все равно люди все-таки стремятся к образованности, к почету, к уважению. То есть их главная идея, это максимум, чего общество планирует добиться. Даже вот самосовершенствование, она в концепции общественного счастья даже не вписывается. То есть это не то, к чему люди стремятся. Ну если у тебя немножко того, тогда, пожалуйста, иди самосовершенствуйся. А так достаточно просто успеха, богатства, ну и образованности. Все этого достаточно в жизни. Зачем еще чего-то иметь? Это максимум, что люди могут понять. Это максимум и максимальная идея, которая царит в нашем обществе. Люди, которые стремятся к совершенству, они уже обществом воспринимаются как... Немножко того. Почему? Я сейчас объясню. Потому что для того, чтобы понять, что такое знание, надо получить отречение. То есть знание начинается с отречения. Вот допустим, человек стремится к деньгам, ему нужны деньги, да? Нужны деньги. Когда он становится на четвертую платформу? Когда он становится без штанов, да? Или нет? Да, нет. Нет, неправильно. Когда он, зарабатывая деньги, ими просто не интересуется. Его это не волнует, сколько он заработает. Он это делает из чувства долга. Без штанов иногда больше денег хотят, чем со штанами. Понимаете, это не количество денег, не показатель, на какой платформе стоит человек. Иногда бывает, у человека много денег, но ему все равно, как бы у него они, или он куда-то их может отдать на важное дело какое-то. То есть количество денег не показатель, но если человек привязан к деньгам, он не может от них отцепиться. Это третья платформа. Четвертая платформа – отречение. Итак, что такое отречение? Давайте разберемся с этим вопросом. Что же такое тогда отречение? Вряд ли вы сможете ответить на этот вопрос. Я вам сейчас расскажу кое-что, чего вы не знаете. Мы на лекциях по аюрведе говорили, что как бы первый элемент эфира – это пространство, в котором находится наш организм. Есть разные пространства. Есть пространство ума, есть пространство разума в теле в нашем, есть пространство тела. Так? Пространство, которое заполняет ум, называются надии. То есть надии – это пространство, которое создают тонкое тело ума. Это как сосуды в тонком теле ума. И сам ум заключен в одну надию, которая называется читта-надия. Читта-надия – то есть это пространство, в котором живет ум, находится ум. И фактически так, как мы живем в уме, мы же живем, то есть умственной деятельностью, у нас есть… Чем мы живем? Мы живем пятью чувствами – зрением, слухом. Мы ведь воспринимаем мир через чувства, так? Чувство принадлежит уму. Чувство не принадлежит телу. Без органа чувств, без глаза чувство зрения тоже может работать. Это доказано уже, многократно доказано учеными. Имеется в виду ведическими учеными. То есть люди, которые просто без глаз могут все видеть. Вот и все, вот простое доказательство. И это проверено на практике. И также без ушей люди могут слышать. Это факт, что ум сам может действовать без органов чувств. То есть ум, шестое чувство, самое главное. Чувство имеет тонкую природу, а органы чувств имеют грубую природу. Вот они, год глаз. Но есть тонкое еще зрение. Тонкое зрение способно видеть больше. Оно способно видеть психику человека, его болезни, его периоды жизни и так далее. Тонкое зрение гораздо более эффективно, чем грубое. И оно может работать без глаз. К чему я это все говорю вам? А к тому, что существует два потока, психических потока основных, которые движутся в уме. Мы эти потоки воспринимаем как мысль, потоки мысли. Но мы не можем как бы дифференцировать, как они текут. Один поток идет снаружи, внутрь. Он доходит, он сначала входит в голову, потом доходит до горла, здесь находятся эмоции, мы эмоционально что-то воспринимаем. Потом дальше он идет в область сердца, и там он подходит к душе. То есть через грубое тело к тонкому и к духовному потом. То есть любая информация приходит, это называется наружный поток. Есть другой поток, который движется изнутри наружу. Изнутри наружу. То есть он исходит из души, движется вверх и потом входит, выходит из чувств. И обычно, как бывает, наружный поток вызывает к деятельности внутренней. Да? Мы что-то увидели, у нас появилось впечатление, и оно родило реакцию. Так? Обычно мы так действуем. Но веды говорят, совершенство достигает только тот человек, который сначала рождает желание, к чему ему стремиться, а потом это желание он выводит наружу, и он мир видит глазами этого желания. И в соответствии с этим видением идет обратная реакция. Вы поняли идею или нет? Это означает, что человек должен изучать, как правильно жить, самое первое. Чтобы желание правильно сформировать, для этого надо знать, как правильно жить. И он живет, сначала внешне кажется, как сухарь. Потому что все, что присуще окружающим людям, ему это противно. Ему секс противен. Стремление к еде противно, стремление к сну противно, потому что это все какой поток энергии, идущий внутрь. И как бы, что такое, есть два вида сознания, есть внешнее сознание, есть внутреннее сознание, есть экстраверты, есть интроспекты. Мы не будем говорить про шизофреников, согласно ведическому знанию, это не интроспекты, это просто люди, которые уже как бы, у которых сознание сворачивается в силу кармы. Вот, мы говорим сейчас про кого? Интроспект – это тот человек, у которого внешний поток энергии не вызывает сильной большой привязанности. Его не волнует сильно, очень сильно, что происходит вокруг. Хватает ему денег или нет, насколько его любит жена или насколько не любит. Его это не сильно волнует. А что его волнует? Как он сам относится к окружающим людям. Выполняет ли он обязанности перед окружающими людьми или нет? Любит ли он свою жену или нет? Насколько он действительно живет правильной жизнью? Вот что его волнует. То есть энергия психическая исходит изнутри, и она исходит не просто в результате каких-то внешних побуждений, что заставила судьба так жить. Я ненавижу людей, потому что убили там кого-то у меня. Это внешнее сознание. Человек контролирует свое психическое состояние с помощью знания. Он говорит, что бы ни происходило вокруг, я все равно буду жить правильно. Он стремится к такой жизни. Веды говорят, что это невозможно, если человек не понял, что он слуга. Если человек не понял в своей жизни, что он слуга, а не господин, это невозможно. Почему? Потому что что такое господин? Означает эгоизм, да? Означает эгоизм. Так действует эгоизм человека. Мы всегда чувствуем себя господами. Каждый суслик у себя на поле агроном. Посмотрите, если взять животных, допустим. Животные, они очень сильно чувствуют вот это чувство господства, у них выражено, да? То есть, если животное слабее, он сразу начинает его эксплуатировать. То есть, или съесть его хочет, или в сторону куда-нибудь его отшвыривает. Так? Даже кошки там маленькие, мышки, и то грызутся друг с другом. То есть, у них есть территории всякие, делят они. То есть, господство выражено в их жизни очень сильно. Они господа. Мы господа тоже, нет? Мы тоже господа. Еще какие? Вот. А? Да, мы с животными господа и друг с другом господа. Так вот, веды говорят, пока человек не перестанет быть господином, он не способен подняться до платформы Вигьяна Майи. То есть способность быть разумным или мудрецом для него просто не существует. То есть человек должен победить себе идею, что он лучше других. Это состояние сознания называется позитивным мышлением. Самые великие ученые Ломоносов, Эйнштейн, Микеланджело в конце своей жизни говорили примерно одни и те же вещи, что я теперь знаю, что я вообще ничего не знаю, что я на самом деле понял, что этот мир понять невозможно. Я понимаю, что я не самый несовершенный. То есть их вот высказывания такие вот в этом ракурсе, что я понимаю теперь, насколько я несовершенный. В чем твое главное понимание в твоей жизни? Я понимаю, насколько я несовершенный. Я понимаю, что этот мир постичь невозможно. Я понимаю, что ничего не понимаю. Это означает смирение. То есть смирение – это состояние сознания, самый первый шаг к прогрессу, к вигьяна майе. То есть самый первый шаг к разумному существованию, невозможен без желания служить. Желание служить, оно состоит из следующих этапов. Первый этап. Человек не может начать служить, если он считает причиной своих проблем окружающих людей. Поэтому пока человек не способен как бы признать закон кармы, он служить никому не будет. Он не станет разумным. Первый этап – это признание закона кармы. Он состоит из всего одной вещи. Это «я сам виноват в своих проблемах». Всегда. Всегда. Не бывает по-другому. Все. Это означает самый первый этап к разумному существованию. Никак его не обойти. Невозможно ничего сделать. Если человек кого-то хотя бы в своей жизни обвиняет и считает, что кто-то виноват в том, что у него происходит, он не сможет подняться на уровне разумного существования. Потому что, если говорить уж честно, так оно и есть, что именно мы виноваты во всех своих проблемах, потому что так действует закон кармы. Если кто из вас в первой лекции ходили, они это уже хорошо понимают. Мы с вами весь семинар говорили именно об этом, что закон кармы – это закон справедливости. Ничего несправедливого в этом мире нет. Если хотите посмотреть все свои прошлые жизни, посмотрите на свою эту жизнь. Из чего жизнь ваша складывается, так вы жили в прошлом. Такие события вы заслужили. Не то, что это случайности какие-то, таковы мы. Если хочешь понять себя, возьми всех людей вокруг себя. Опиши их, людей. Вот этого я представляю таким, этого я представляю таким, этого я представляю таким, и только вот этого таким. И вот возьми всех этих людей вместе, сложи вот так вот, и посмотри на себя, это твой портрет. Это тот, кто ты есть. То есть, раз ты смотришь на людей, недостатки их видишь, значит, ты контактируешь с их греховной природой, своей греховной природой. Раз у человека негативное мышление, он очень критически на мир смотрит, это значит, что он сам такой и никак иначе быть не может. Понимаете? То есть, это все, любая ситуация отражается у нас в сердце. То есть, центр ума находится в сердце. И почему она отражается негативно? Потому что мы сами такие. Веды говорят, человек не способен перепрыгнуть через то, какой он сам есть. Человек судит о других по тому, какой он сам есть. И в зависимости от того, насколько он сам грешный, настолько он видит грешными других. Здесь есть одни определенные секреты, и они связаны с мужским и женским телом. Мужчина по природе, по своей, не придает значения своим недостаткам, потому что он считает себя главным. Он не считает, что у него есть недостатки, потому что он считает, что он имеет право на недостатки. Понятно, да, идею? Такова идея мужской обусловленности, то есть мужского неправильного понимания вещей. Теперь женская природа скрыта. То есть женщина по своей природе, у нее недостатки, они сидят внутри, и они не вылазят наружу, они хитро сидят внутри. И женщина не видит в себе недостатков. Она говорит, ну я такая хорошая вообще, как мне такой урод достался, непонятно вообще. Как я вообще с ним живу? Вот дура, вот живу с ним и живу. Вот дура-то, а? Вот она думает все время. То есть она не понимает, что как бы она такая хорошая, если она такая хорошая, почему же ей тогда такой муж достался, если она такая хорошая? Ведь закон справедливости-то существует. У женщины в женском теле человек отрабатывает карму, в мужском копит. Поэтому мужчина не считает, что он делает что-то плохо, если он себе что-то позволяет. А женщина, она не считает, что она плохо поступает, если критикует своего мужа за его недостатки. Но на самом деле недостатков у мужа и у жены одинаковое количество, если уж говорить по ведам. Абсолютно одинаковое. Просто мужчина, он движется куда? В сторону деградации. Он движется постоянно. Он или прогрессирует, или деградирует. А женщина стоит на месте, она отрабатывает карму. Она никуда не движется, она просто смотрит, думает, сколько глупости в этом мире, а? И она постоянно страдает из-за окружающей, глупости окружающих людей. А мужчина, он не страдает, он вперед. Нажрался, на рога встал и пошел. Все, то есть нет проблем. То есть понимаете, идея в чем заключается, да? Идея заключается в том, что есть два типа иллюзий, которые существуют в этом мире. Один тип – я все могу, я все смогу, я клятвы не нарушу. Вот. А второй тип иллюзии – это я такой хороший, а я такой хороший, а ты такой, как айсберг в океане. Вот. Вот. То есть это вот означает женская психика. Есть мужская и женская. Я такая хорошая, а мужчина – да мне все равно. Вот, то есть вот это вот две концепции, которые сейчас существуют в сознании у нас. Мужская и женская природа. Себя друг друга стоит. Нет, нельзя сказать, что одна концепция лучше другой. Это одно и то же, просто по-разному проявляется в разных телах. И это означает не выше умственного уровня. Но когда человек хочет перешагнуть этот уровень, то он должен признать себе, что я не лучше. Все. Он должен признаться себе в этом. И признаться в себе в этом можно только с помощью накопленного благочестия. Теперь мы с вами разберем этот термин. Что такое благочестие? Благочестие – это сила, которая меняет наш ложный эгоизм на истинный. Мы говорили с вами, что такое ложный эгоизм. Ложный эгоизм с самого рождения у нас присутствует. Сознание Аннамайя, самый первый уровень. Хватать. Дети что делают, когда рождаются? Хватать. Если ты даешь ему что-то, отнимаешь, он то есть у него нет другой идеи, только хватать мне. Мое есть мама и есть я. То есть маме больно делать, я кричу, мне больно делать, я тоже кричу. Сознание на самой низкой платформе находится, я и мое. Дальше прана-майя сознание, чуть повыше, то есть эгоизм в этом случае смягчается, то есть появляется желание совершать аскезы. Невозможно... Без аскез невозможно двигаться активно, да? Чтобы двигаться, надо заставлять себя. Мы же не хотим двигаться, по идее. Мы хотим отдыхать все время, есть, спать, совокупляться. Это мы хотим. А двигаться, это же надо аскезу совершать. И человек на уровне пранамайи, он уже склонен побеждать свой эгоизм. Он уже начинает разворачиваться. Он уже пытается достичь чего-то неэгоистичного. Дальше человек на уровне манамайи. Он заставляет себя постоянно что-то новое изучать, работает как-то над собой. То есть появляется еще более высокий уровень. На уровне манамайя люди серьезно работают над собой. Но цель этой работы – достичь успеха в обществе, славы там. Это очень работяги. Они очень трудятся над своей психикой очень серьезно. Нельзя сказать, что они вот так вот живут. Нет. Они очень сильно превозмогают себя. И на уровне манамайя, кроме аскетизма, человек приобретает еще способность жертвовать. Пожертвование – это уровень манамайи, когда человек способен жертвовать. Но для того, чтобы приобрести вигьяна-майю, следующую платформу, этого недостаточно. Для этого человек должен научиться приобретать благочестие. И теперь мы с вами разберем, что такое благочестие. Давайте разберем, что это такое. Благочестие, благочестивый поступок – это поступок, при котором человек свой эгоизм затаскивает куда-нибудь подальше и делает что-то для другого человека. Благочестие, веды говорят, это единственное богатство, которое существует во Вселенной. Потому что, когда мы рождаемся, у нас есть определенное количество денег, определенное количество здоровья, определенное количество долголетия, которое нам судьба запасла на нашу жизнь. Все эти виды счастья, которые существуют у нас с самого рождения, нам даны природой, они связаны с чем? С тем, сколько мы благочестия сделали в своей прошлой жизни. Если мы кому-то дали возможность зарабатывать деньги, то в этой жизни мы получаем определенное количество денег. Если мы дали возможность кому-то быть здоровым, в этой жизни мы получаем определенное количество здоровья, запас здоровья. Если мы в этой жизни дали возможность кому-то, родственникам своему быть счастливым, то в следующей жизни мы получаем хорошего родственника и так далее. Понимаете? То есть бескорыстный поступок какой-то, но сделать счастливым человека можно только в одном случае, если ты действуешь бескорыстно. Нет другого пути сделать счастливым другого человека. Почему? Потому что эгоизм, он вызывает вражду. То есть вот представьте, допустим, я читаю эту лекцию, но у меня есть какая-то корысть. Допустим, я хочу, чтобы вы меня любили, допустим, уважали. Я должен как-то там прогнуться, как-то, то есть я должен быть крутым. Вот. Или я хочу денег, допустим, от вас, то есть там, чтобы вы мне платили за лекции, там, хитрый такой способ зарабатывания денег. Или я еще чего-то хочу, допустим, да, от вас. Это означает, что вы меня не будете уважать. Вот вы сейчас уже такие, такие прижухли, такие, такие, я смотрю, уже такие смотрят. Напряженность пошла в зал, да? А вдруг так оно и есть, а? Напряженность в зал пошла сразу. Может человек что-то дать, если он чего-то им хочет, тайное желание какое-то иметь? Нет, потому что люди сразу, раз, и они сразу ежатся, им нехорошо. Они, это, им не нравится эта идея, они чувствуют что-то не то. Так или нет? Невозможно дать, если ты эгоистически настроен. Благочестие не копится, если человек совершает эгоистический поступок. Это невозможно. Поэтому и это чувствуют все. Даже если человек занимается духовной практикой, он, допустим, дает наставления духовные. Если он хочет славы даже хотя бы, то люди, они не будут вдохновляться этими наставлениями, будут все равно как-то держаться подальше от него. Но самое ужасное заключается в том, что человек не может искусственно избавиться от своих заблуждений, которые находятся в сознании. Если чего-то хочется, то оно прет наружу. Даже если ты знаешь, что это нехорошо, все равно прет. Поэтому без накопленного благочестия, достаточно благочестия накоплен, человек не может шагнуть на этот уровень Вигьяна Майи, уровень разумной жизни. Не может, почему? Потому что из него что-то другое лезет, и он не может, у него не хватает сил. Понимаете? Поэтому первый этап самосовершенствования заключается в том, как мы говорили, первый этап – это понять, куда идти. То есть мы сейчас говорим об этом, что идти надо вверх, то есть надо развивать самосовершенствование. А второй этап заключается в том, что человек должен начать копить благочестие. То есть он должен делать добрые дела. То есть это означает, что он должен совершать аскезы, мы с вами говорили честно. Аскетизм бывает разным. Мы знаем, что аскезой для ума является послушание. Или, допустим, приятная речь – это аскеза для ума тоже. Мы должны это делать. Мы должны учиться аскезы совершать. Дальше есть пожертвование. Когда человек делает пожертвование, он отрывает от себя что-то и пытается отдать другому. Это означает уже бескорыстная деятельность, уже накопление благочестия. И есть еще жертвоприношение. Жертвоприношение – это означает, что человек отдает самое главное. Жертвоприношение не означает, что он отдает хлеб, там, еще что-то. Жертвоприношение означает, что он жертвует себя. Себя – кто мы? Мы – души. То есть он твою душу жертвует. Что значит пожертвовать свою душу? Это значит стать слугой. Понимаете, слуга – это тот, кто себя пожертвовал. Вот посмотрите, настоящий слуга – это тот, кто у кого нет своего, он как бы принадлежит кому-то, да? Вот мы должны принадлежать истине. Веды говорят, человек создан для того, чтобы принадлежать истине. То есть мы должны посвятить свою жизнь тому, мы должны служить истине, мы должны жить для нее. Если человек служит истине, он слуга истины, у него есть идея идти на лекцию или нет? У него нет такой идеи, он идет просто на лекцию и все, потому что он слуга истины. Он не слуга комфорта дома, он не слуга Санта Билиберды по телевизору, он не слуга кабельного телевидения, он слуга истины. То есть он ищет истину, понимаете? То есть он идет туда, где он видит истину. Не значит, что вот именно на эту лекцию надо идти. Есть много всяких лекций, которые говорят о поиски истины, они развиты тоже в этом мире. И люди должны искать это, они не должны искать что-то другое. Есть много разных духовных течений, надо из них выбрать свое. Надо искать истину. В этом заключается идея нашей жизни, а не в чем-то другом. Но человек не может начать искать истину, пока он привязан. Что такое противоположность благочестию? Это привязанности. Благочестие – признак истинного эгоизма, когда человек хочет себя отдавать. Признак ложного эгоизма означает привязанности. Сегодня на лекцию не пойду, погода плохая, дома так хорошо, мертвые не потеют, показывают, так классно. Тут все мои дома собрались, так хорошо, я накушалась. сегодня тортик принесли, на лекцию сегодня не пойду, потому что не время лекции слушать. И так хорошо. Нас здесь неплохо кормят. То есть, другими словами, человек не способен служить. Почему? Потому что он привязан к чему-то. Привязанности бывают разные. То есть бывают грубые самые привязанности. Мы с вами говорили, сон, еда, комфорт. Дальше. Более тонкие привязанности – это привязанность к движению. На лекции не пойду, потому что только сидеть, надо же двигаться, надо спортом заниматься. Там сидишь, постоянно сидишь. Надо что-то делать же, что сидеть-то? Привязанность к движению. Дальше. Я лучше вон пол подмету, там дома в гараже повожусь. Ну что сидеть? Сидеть некогда, надо дело делать. Вот привязанность к движению. Дальше, привязанность к размышлениям, тоже привязанность. Человек не может остановиться на одной концепции, ему надо все время ее менять. То есть он не может так, вот так, может, а может быть по-другому. Раки по 3 рубля, а может по 5. То есть у него постоянно перемены идут, ему надо что-то менять. Вот. А следующая как бы привязанность к разумному существованию, это та привязанность, которая поощряется ведами. Если ты ищешь истину, нет проблем. Пусть даже ты эгоистично это делаешь, пускай ты пренебрег чем-то другим, но если ты ищешь истину, ты обязательно все остальное восполнишь. Если человек пренебрегает своими семейными обязанностями, приходит, изучает истину, пускай это неправильно, то есть его накажет жизнь, все равно накажет. Там, у него будет много проблем, но потом он все поймет и все исправит, потому что он искал истину. Потому что поиск истины означает, что она должна менять его жизнь. Вот это является признаком служения истины. Когда человек служит истине, что происходит? Она меняет его жизнь к лучшему. Некоторые как истину ищут? Они с помощью знания становятся очень гордыми. Я вегетарианец. Мясоеды все в квартире, вон. А ты, мой мужик, сексом очень любишь заниматься. У тебя животная концепция счастья, вон. Вот и так далее. То есть вот это означает гордость. То есть человек истину, да, искал он. Он истину искал. А истина-то в чем заключается? В том, чтобы начать позитивно смотреть на людей. И видеть в них хорошее, а плохое не стараться акцентировать на этом. Потому что человек, который видит и служит истине, он плохое смотрит в себе, ищет плохое в себе. Он на этом сосредоточен. Он хочет понять, в чем он неправ. А хорошее ищет в других, потому что он понял, что хорошее в себе искать нет смысла. Это сразу вызывает гордость, которая глушит желание служить истине. Поэтому человек боится, что он хороший, он боится этого. Ему не хочется об этом вообще ничего знать. Он хочет узнать свои недостатки и стремится к тому, чтобы это знание у него углубилось в сердце. Он изучает о своих недостатках все. Но он при этом не является, как некоторые говорят, если о своих недостатках изучать, это значит, что ты теряешь чувство собственного достоинства. Согласно ведическому знанию, есть два вида чувства собственного достоинства. Один вид – я поступаю правильно, это значит, что я достойный человек. А второй вид – я достойный человек, и поэтому я поступаю правильно. Понимаете разницу? Когда человек считает, что я поступаю правильно, и поэтому я достойный человек – он, если поступает неправильно, он считает себя достойным человеком или нет? Нет. В этом заключается идея. А так как мы несовершенствованы, чаще всего мы поступаем неправильно. Человек чувствует себя достойным, но это достоинство у него в перспективе. Он пытается работать, чтобы стать достойным, он рвется к нему. В этом заключается его идея. Но человек, у которого чувство собственного достоинства стоит на первом месте, а на втором правильно ли я поступаю или нет, это означает, что чувство собственного достоинства у него основано не на истинном эго, которое призвано служить, а на ложном эго, которое призвано хватать. Что значит служение истине? Означает наша изначальная природа, веды говорят. Наша природа духовная, изначальная духовная природа отличается от эгоизма в корне. То есть наша истинная природа заключается в том, что мы понимаем, в чем заключается истинное счастье. Истинное счастье заключается в том, чтобы приносить счастье другим постоянно и жить только для этого. Нет другого интереса в жизни у таких людей. Они не хотят ничего для себя совсем, они хотят нести счастье другим. Все. В этом заключается их идея существования. Если они какую-то секунду жизни не дают счастье другим, они считают, что эта секунда жизни прожита зря. Это очень высокий уровень сознания. Я вам говорю сейчас о духовном существовании. Когда человек лишен эгоизма полностью, то есть он абсолютно свят. Нам очень далеко многим до этого уровня сознания, по крайней мере мне. Но мы должны к этому стремиться, понимаете? В этом идея заключается. Служение истине. Идея служения истине означает изначальное понимание счастья, которое присуще душе. Другого счастья в этом мире нет. Нет счастья корысти. То есть мы живем корыстной жизнью, мы счастливы, мы постоянно страдаем. Человек, который отказался от собственного интереса в жизни, от собственного счастья и хочет только служить, он копит благочестие, и поэтому все больше и больше счастья накапливается в нем. Он уже достоин всего, он достоин богатства, он может быть богатым, он достоин здоровья, может быть здоровым, и он становится богатым и здоровым. Он достоин всего, но это его не интересует. Поймите, о чем речь идет. Очень важно это понять. Может человек, который копит благочестие, быть небогатым? Может, но только в том случае, если он откажется от богатства сам. Может, потому что он способен от этого отказаться. Но это не значит, что он будет небогатым, потому что его заставит быть небогатым судьба. Запомните, человек, который абсолютно бескорыстен, он всем дорог. Он нужен всем, и все дороги ему. Все люди дороги ему, а он нужен всем. И все дороги ему. Как такой человек может быть бедным, может быть несчастным и т.д. больным? Здоровье состоит из психической энергии. Если все люди, он всем дорог, он будет больным или нет? Его люди все снабжают энергией позитивной. Как он будет больным, такой человек? Но в этом случае есть одно но. Надо быть бескорыстным человеком. Другого способа такого существования нет. Человек, который и служит истине, получает все, но ему все это не надо. Ему нужно только служение истине, и таков его вкус к счастью. В этом заключается парадокс. Когда мы что-то получаем, что с нами происходит? Мы сразу оскотиниваемся, да? Когда что-то получаем, сразу оскотиниваемся. То есть сразу, о, все, мне хорошо. Все, у нас нет идеи, то есть нас это сразу как бы ломает, понимаете, наш дух, настрой на то, чтобы служить, ломается. Какой ты молодец, все, сдулся. Понимаете, поэтому как бы это можно проверить, насколько высокий уровень сознания, веды говорят, чтобы проверить, насколько высокий уровень сознания у человека, просто похвали его и все. Потому что если человек не среагировал на похвалу, ему все равно, что его похвалили. Вообще просто никакой эмоции. Это значит, что у него платформа Вигьяна Майя. Он не стремится к славе, все, ноль. Это у него уничтожено в его жизни. Все, мы говорили, в чем вкус к счастью Вигьяна. Когда человек свое счастье получает, он может это скрыть, нет? Нет. Поэтому, когда человек не стремится к славе, это значит, что его платформа знания выше. В этом заключается идея, а не в чем-то другом. Но мы даже не славы, нам достаточно, чтобы нам чуть денег побольше дали, и то мы уже расцветаем. В этом заключается большая проблема. Мы должны понять, каков уровень нашего счастья. Для этого мы должны проэкспериментировать, где больше всего счастья в жизни получаю. От еды, от движения, от славы или от отречения. Когда человек получает счастье от того, что он от чего-то отрекся, ему больше ничего не надо. Он чувствует, к деньгам больше не привязан, к славе больше не привязан, к почету больше не привязан, к чувству внимания к себе больше не привязан. Все. Это значит, что он находится на этой четвертой платформе Вигьяна Майя. Это значит, что он достиг уровня очень высокого в жизни, уровня отречения. Этот уровень характеризуется ощущением счастья. Когда человек не привязан к чему-то внешнему, внешний поток энергии, как в уме, который исходит извне, он состоит из чего? Давайте позадумаемся, из чего он состоит. Энергия, которая приходит к нам извне, она из чего состоит? Из внешнего мира, который постоянно стареет. И что воспринимает душа, когда приходит эта энергия внутрь? Она воспринимает, что все тает, счастье тает. Поэтому душа, которая привязана к внешнему счастью, он только вовне видит свою радость и находится под влиянием этого потока внешней энергии. Эта душа, она постоянно скорбит, потому что она видит, что все стареет. Все становится хуже. И она постоянно поэтому гнусит. Это плохо, то вот в магазинах раньше была колбаса такая, теперь такая. Эта душа постоянно скорбит, у нее нет как бы идеи счастья. Она постоянно ворчит, ей недовольна постоянно всем. Теперь другой вариант, смотрите. Если нашей основой жизни является не вот этот внешний поток, который идет снаружи, а мы от него отреклись, мы говорим, нет, меня не интересует это все, я не хочу больше от этого зависеть, я хочу зависеть от того, как я понял, в чем смысл жизни, от своего знания. И человек начинает в зависимости от себя от знания ставить. Он хочет жить по Писаниям, он хочет выполнять все заповеди, он в зависимости от знания хочет жить. И в результате этого что происходит у него? Его счастье зависит от того, что исходит изнутри. Он стал в соответствии с знанием, и немедленно он начал чувствовать себя счастливым. К нему пришло счастье. А если он еще не встал в соответствии с знанием, так как его не беспокоит поток вот этот внешних событий, то он не испытывает материальной энергии на себе, которая все время старит. Там внутри у нас находится духовная энергия. Она все время возрастает в счастье. То есть чем духовная энергия от материальной отличается? Веды говорят, в духовной энергии находится под влиянием вечного времени, а материальная энергия находится под влиянием материального времени. Вечное время движет все к возрастающему счастью. Хоть мы и находимся под влиянием духовной энергии внутри себя, мы надеемся, что счастье будет возрастать снаружи, так? Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Это означает наше понимание счастья. Мы хотим счастья. Мы движемся к нему, думаем, вот оно счастье, здесь где-то, меня сейчас выберет. Это почему происходит? Потому что внутри себя, в душе, на нас действует духовное время. Оно все время увеличивает счастье, да? Но наша концепция счастья внутри находится или снаружи? Снаружи мы смотрим, но когда человек молодой, он еще не может видеть жизнь, как она есть. Он еще очень сильно под впечатлением находится своей собственной идеей какой-то. И он как бы живет, думая, что все будет хорошо. А потом с возрастом он чувствует, ничего не осуществляется. И он начинает на мир так смотреть более трезвыми глазами. И уже не выбери меня, а он уже чувствует, что что-то не то. Там наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь. Мне ее делить не с кем. Понимаете идею? То уже понимание уже появляется, что что-то не то. Надо как-то по-другому жить. Вот в этом заключается идея. Идея заключается в том, что когда человек подчинен внутреннему потоку энергии, который идет изнутри, на него все время стареющее время не влияет. Он находится под влиянием все возрастающего счастья. И хоть он и способен еще соответствовать тем стандартам, которые он себе задает в жизни, потому что от этих стандартов его счастье зависит, мы говорили, то есть он зависит от того, насколько он следует знанию, к которому он стремится. Но все равно, так как он подчинен внутреннему потоку энергии, он постоянно находится в состоянии оптимизма. В этом заключается отличие Вигьяна-майи концепции. Человек – безудержный оптимист. Он верит, что все будет хорошо у него, в его духовном прогрессе. Все будет хорошо, никаких сомнений нет. Безудержный оптимист означает, что его внешний поток его, на него не сильно влияет. Это не значит, что человек такой ослеп, выколол глаза, там уши проткнул себе. Нет, он действует все, идет там, события происходят, но они не являются главными в его жизни. И на уровне Вигьяна-майи человек становится для всех в какой-то степени чужим, недоступным. Как выглядит мудрец? Мудрец, он какой-то тайный, то есть его трудно очень понять. Чего он хочет в жизни? Его ни за что не зацепишь. Где же у него ключик? Ури, где же у него ключик? Ключика нет, потому что ему ничего не надо. Ему нужно только служить. Человек, который хочет служить, ему ничего не надо, потому что все его желания исходят изнутри, они зависят от того, что находится снаружи. Понимаете, да, идея? С момента, когда мы начали служить, человек становится независимым от обстоятельств. Ему все равно, не все равно, у нее есть, допустим, муж-алкоголик, но это не так проблемно, как для тех, кто находится на более низких платформах. Нет проблем, значит, так положено. Ванга, у нее был муж-алкоголик, но она была на уровне Вигьяна-майи, как минимум, потому что она всю жизнь служила людям бескорыстно. Ну, алкоголик, мне Бог такого мужа дал, ну и что? Она не страдала от этого, она была счастлива. Понимаете идею? Мы страдаем очень сильно от внешних обстоятельств, мы от них зависим, потому что мы счастье-то внешнего хотим, служить не хотим, хотим наслаждаться. Есть две противоположные позиции – желание наслаждать себя и желание служить. Заставить себя служить очень сложно, потому что всегда хочется наслаждаться. Даже когда чуть-чуть послужил, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. А почему муж до сих пор не поменялся? Я уже 2 месяца желаю всем счастья. Олег Геннадьевич обманул меня, наверное. То есть сразу мы хотим плодов, да? Наслаждаться мы хотим. Чтобы, для чего мы это все счастье желаем? Чтобы все у меня было хорошо. А хорошо означает, чтобы муж любил, чтобы еды было достаточно, чтобы сон был хорошим, чтобы комфорт был. То есть, другими словами, опять возвращаемся к этой животной форме жизни, понимаете? К этой самой первой концепции. Поэтому само по себе, что человек молится Богу, или что он всем желает счастья, это еще недостаточно, чтобы поменять свою концепцию счастья. Веды говорят, что единственный способ поменять свою концепцию счастья – это перенять ее у кого-то. Человек не может сам себе изменить концепцию счастья. Вот все эти 5 уровней меняются с помощью внешней силы. Невозможно самому себе поменять. И человек как с одной концепции счастья перескакивает на другую, знаете? Он становится настолько смиренным, что он способен перенять следующую концепцию счастья у другого человека. Вот, допустим, мальчик приходит в секцию. Я помню, я пришел в секцию самбо. Я смотрел на своего тренера. Я думал, как хорошо стать таким, как он. Как хорошо вот стать таким человеком. И мне так хотелось. Я копировал полностью его. Он так пойдет, я тоже так пойду. Он качается, я качаюсь. То есть как бы полная копия. То есть я хотел быть таким. И появилась вот эта прана майя, вошла в сердце. То есть я начал бегать, мне начало нравиться там, туда, сё. Потом я шахматами начал увлекаться, там, мана майя там. Там мастер спорта по шахматам, там, тренер. Вообще. Понимаете идея, да? То есть и так постепенно дошел до духовного учителя. Теперь думаю, как духовного учителя стать таким, как он? Это невозможно. Каждый человек должен действовать таким образом. Не то, что я в себе пример привел, значит, я самый хороший здесь. Наверное, ложного эго больше, чем у всех остальных, все молчат. Но так или иначе, идея в этом заключается. Просто мой пример мне доступен. Я понимаю, что так только действует. И это тоже понимание находится в ведах. Они говорят, невозможно самому себя вытянуть за волосы из болота. Вот какая у тебя платформа есть, на такой ты останешься, что бы ты ни делал, пусть ты молишься, пускай ты совершаешь самые лучшие благочестивые поступки, просто в чем, что у тебя изменится в твоей жизни? Вот допустим, если ты хотел комфортно жить, хотел денег и хотел того сего, если ты молишься Богу, ты все это получишь, но концепция счастья у тебя не изменится от этого. Потому что, чтобы поменять концепцию счастья, для этого надо стать смиреннее, достигнуть такого уровня смирения, чтобы подчиниться кому-то, подчинить свое сознание какому-то, какой-то личности, которая бы тебя повела на другой уровень сознания. Другими словами, без наставника невозможно поменять свою концепцию счастья. Как ни хитри, как ни крути, хоть молись, хоть аскезы совершай, хоть голодай, хоть убейся. Невозможно. Вот попробуйте себя со всей силы из болота тянуть. Вот прям совсем. Все равно невозможно. Только с помощью того, кто имеет более высокий уровень сознания, можно поменять свой уровень сознания. И вот это, в этом заключается большая проблема. Потому что подчиняться, быть смиренными мы не хотим. А это опасно на самом деле. А вдруг затянут куда-нибудь? Затянут. Фанатики же есть. Да? Веды говорят, любой фанатик самый лучше, чем человек, который не способен кому-то подчиняться. Любой фанатик лучше, он 10 раз опомнится в жизни, 10 раз все поменяет, 10 раз изменит все. Даже человек, если абсолютный фанатик, он ничего не может поменять. Он там надел автомат, пошел убиваться за Бога. Но фанатик абсолютный, все равно он будет прогрессировать больше, чем те, которые инертно живут и не хотят никому подчиняться. Так говорят веды. Любая искренность сердца человека, когда он хочет кому-то служить, она рождает, пусть она, допустим, мерзкая совсем, всех убивать, то есть его идея служения убивать, это мерзость. Но человек, который хочет служить, он выше стоит того, кто вообще никому не хочет служить, кроме себя. Как говорится, в тихом умте все черти водятся. Поэтому эта идея должна быть понята, что если ты хочешь повысить концепцию счастья свою, то надо принять наставника и следовать его советам. В этом заключается идея. Служить не означает пятки лизать. Служить означает следовать наставлениям. Вот и все. Больше нет никакой идеи служения в этом мире, главной. Итак, Вигьяна Майя – это воистину разумное существование. Разумность означает, что человек отрекается от внешнего счастья и начинает стремиться к внутреннему счастью, следование принципам жизни. То есть он должен выбрать себе принципы жизни какие-то, их следовать им. В этом заключается эта платформа. И должно это нравиться в жизни, это должно нравиться. Не просто следовать, а с удовольствием это делать. То есть надо привить себе этот вкус. И этот вкус получается только от тех людей, которым это уже понравилось. Другого способа нет. Пятый уровень сознания означает, что человек становится слугой истины. Он уже стал слугой истины, это означает пятый уровень сознания. Он называется Вигьяна Майя. Называется Ананда Майя. Ананда переводится с санскрита как счастье, блаженство, высшее чувство наслаждения. То есть, вот смотрите, если говорить о душе, то есть мы души, мы имеем духовную природу, и мы внутри окружены, в своем духовном теле окружены оболочкой счастья. Наше тело, там тоже есть тело, но оно имеет духовную природу, оно соткано из счастья. Оно соткано из счастья. И когда человек становится абсолютно бескорыстным, он начинает действовать на духовной платформе. То есть он становится слугой полностью, он не для себя живет, а служит, то он становится на духовную платформу. Это значит, что он контактирует только с счастьем и не выходит из него. Такое состояние сознания на санскрите называется самадхи. Самадхи означает духовный транс, а духовный транс это так называется по-русски. То есть на всех языках это как-то называется, потому что это существует в природе. Есть святые люди, которые достигают этого состояния. Какой бы религии они ни были, любую религию возьми, поизучай и увиди, что там есть такие люди. Это означает, что все религии способны дойти до этого состояния. Духовный транс означает, что человек кроме счастья ничего не воспринимает в своей жизни. У него нет другой идеи. Он не видит страданий. И такой человек уже на этом уровне сознания имеет право не выполнять ни перед кем никаких обязанностей. На этом уровне сознания он может все бросить и пойти, куда глаза глядят. Будет ли он востребован обществом в этом случае или нет? Нет. Мы с вами говорили о том, что самое главное, что мы можем друг другу дать, это знание о том, что такое счастье. Человек на этом пятом уровне, он становится самым дорогим, редким человеком, который только существует на земле. Он может дать самое лучшее. И такой человек называется духовный учитель. И такой человек не будет заниматься ничем, кроме передачи духовного знания. Он не будет ни лечить, ни еще что-то делать. Он будет просто давать знания. И он отрекается от всей деятельности. Он хочет просто сделать всех счастливыми. И поэтому этот человек не интересуется ничем. На этом уровне сознания, как человек будет себя вести? Если ему нет пищи, он будет, значит, радоваться и поститься. Если ему не хватает здоровья, он будет болеть и радоваться. Если ему не хватает комфорта, он будет без комфорта жить и радоваться. Возьмите великих святых, пусть даже, допустим, христианских. Эта традиция большинству людей здесь больше известна. Возьмем Серафима Саровского. 3 года на камне. Кто простоит из вас? Поднимите руку. Хотя бы 5 минут. 5 минут еще можно простоять, но 3 года никто не сможет. Потому что это означает, что у него была внутренняя радость. Его не волновало, что происходит с телом. А тело просто не двигалось и все. Понимаете, или 3 года на одной сныте прожить. Кто может? Сныть такая мерзость. Я ел салат из нее, неприятная трава, она вызывает кишечные расстройства. Тяжело. Он жил на одной этой сныте 3 года. Понимаете идею или нет? Или 3 года на коленях простоять, он там. ну еще что-то он 3 года там сделал, я не помню точно. Идея в этом заключается, что человек, который достиг анандамайи, то есть это состояние блаженства, он не зависит ни от чего внешнего, ему все равно где жить, в доме или не вне дома, то есть он может отречься от мира. Это означает, что ему ничего уже ничего не беспокоит в этом мире, он уже полностью отреченный, все. Он испытывает счастье изнутри, подделать это невозможно. Попробуйте сейчас пойти, монашеские одежды одеть и пойти. Через 5 минут что-то захочется, а нет. Комфорта захочется, нет. Кушать захочется, а нет. И человек, который искусственно отрекается, он хуже животного выглядит. Он такой, дайте поесть. Там, или еще дайте отдохнуть. То есть у него все просто, он, из него выходит вот это страдание. Искусственное отречение – это самая ужасная вещь в этом мире. И самое ужасное, что в следующей жизни он отправится на низшие планеты. Потому что он к себе пытался привязать людей, не имея на то права. То есть ему нечего было дать. Понимаете? В этом заключается большая проблема. Поэтому человек не должен считать себя наставником. Он не должен выдвигать себя как наставник. Вообще, неважно, на какой платформе он находится. Люди сами определят, как относиться к кому. В этом идея заключается. Итак, служение истины. Есть разные как бы направления в этом служении. Некоторые люди выбирают служение людям. Они считают, что истина, главная истина – это служить людям. Это является очень высокой платформой сознания. Не принимайте ее дешево. Если человек принял такую идею, это очень высокий уровень сознания. Но он не дает полного счастья. Знаете почему? Потому что мы находимся уже в состоянии эгоизма. Мы же эгоистичны по природе. Вот если вы, допустим, сейчас подойдете ко мне и скажете, Олег Геннадьевич, спасибо вам за такую лекцию хорошую. И что у меня внутри возникнет? И шо? И шо? Почему только один подошел, почему все не подходят? И шо? Больше? Понимаете, это означает проблема, это большая проблема, с которой надо бороться. Но человек, который действует бескорыстно, он целью жизни своей поставил, он достигнул анандамайи, то есть платформы вот этой бесконечного счастья. Он отдает людям счастье, и все уходит как в пропасть. Потому что они не могут быть благодарными. То есть люди могут быть благодарными по своей природе. Вот точно так же, как водоем может в какой-то степени наполниться, точно так же люди могут быть в какой-то степени благодарными. Есть маленькие водоемы, как стаканчик. И уже потом через край течет. Он, ну спасибо, все, ладно. Вот. Ну стаканчик маленький, но не могу больше быть благодарен. Ну спасибо, ну жизнь мне спас там еще. Ну спасибо, все, ладно, ну хорошо, спасибо, все. Ну все, спасибо, я сказал. Маленький стаканчик. Есть большие водоемы. Он готов все для тебя сделать. Но все равно ограниченность какая-то есть. Так? Есть люди, как океан. Анандамайя платформа, бесконечное счастье. Но им мое служение не нужно, они и так счастливы. Что я могу им прибавить? В океан, если там еще что-то прибавилось, от этого что-то меняется, нет? Океан, он и есть океан. Я ничего не могу прибавить. Таким образом, когда человек служит только людям, то он не испытывает полного удовлетворения. Он счастлив, потому что все люди имеют духовную природу, он счастлив. Но это может сбить с толку, особенно тех, кто не искушен, кто еще не достиг сильно высокого. И этот путь самый трудный. Почему? Потому что, ну, попробуйте служить только людям и больше ничего. Откуда вдохновение-то брать? Этому сделал хорошо, благодарности нет. Этому сделал хорошо, благодарности нет. Всем счастья желаешь? Я желаю всем счастья, постоянно хочешь? Я желаю всем счастья. Ну и дурак. Совсем свихнулся уже. Благодарности нет. Это не значит, что людям служить не надо. Это значит, что это не является целью человеческой жизни. Это является целью человеческой жизни, но не самой главной. Согласно ведическому знанию, человек должен служить тому, кто может дать счастье в миллион раз больше. И тогда хватит счастья на всех. Тогда не надо будет думать о том, кто тебе из окружающих даст счастье. Потому что ты будешь источником счастья тогда. Когда человек наполняется счастьем от источника счастья, и он не заботится о том, благодарны люди ему или нет, его это не сильно волнует. Его волнует, насколько он правильно поступил. Вот это волнует. А благодарен или нет, это не волнует уже. Понимаете, идея в чем заключается? Я вам один маленький секрет сейчас открою, который является главным как бы секретом нашей жизни. Он заключается в том, что мы не можем, даже если сильно захочем, даже если уже будем считать, что это так, мы не можем признать существование Бога в своем сердце. Мы не можем это сделать. Почему? Потому что сама идея существования в материальном мире, где Бога нет, вы видите, его нет нигде, означает, что я не хочу его видеть. Согласно нашим желаниям, мы получаем тот тип жизни, который мы захотели. Поэтому в этом мире, в котором мы живем, мы Бога не увидим. Потому что идея существования в этом мире такова, что он скрыт от нашего сознания. Источник счастья. Веды описывают, что существует полное целое, то есть огромное счастье. В каждой религии это понимается по-своему. Ну, в целом мы принимаем. Существует полное целое, как солнце. Для чего нужно полное целое? Вот представьте, допустим, одна жена хорошо? Ну так, по-материальному давайте размышлять. Одна жена красивая, молодая, хорошо. Две жены лучше, три жены еще лучше, четыре жены еще лучше, а миллион жен вообще классно. То есть вы понимаете, о чем я говорю, да? Человек стремится к тому, чтобы иметь больше, да? Почему? Потому что это означает, что он стремится к Богу. Только не тем путем в этом случае. Потому что маленькие искорки духовные, мы с вами маленькие духовные искорки. Маленькие духовные искорки, когда контактируют с большим, происходит личностный обмен. Полное целое всю свою любовь отдает маленькой искорке, и она от этой любви трещит. Вопрос заключается в том, почему такая несправедливость? Есть полное целое, и я есть такой маленький, ниже стремени. Почему такая несправедливость? В чем она заключается? Оказывается, это высшая справедливость. Она заключается в том, что только маленький, ниже стремени, может получить счастье в миллион раз больше. Потому что он маленький, а есть большое. Понятная идея, да? Человек, который отдает себя большому, он не может от счастья жить. Его переполняет счастье. Это состояние сознания в ведах называется пхава. То есть чувство, когда человек, не может он жить, у него просто счастье переполнено. Он не может. Он плачет, смеется. Он испытывает огромное состояние транса. То есть он не может сдержать ничего. Он не знает, что с этим счастьем делать. Он столкнулся с Богом в своей жизни. Но столкнуться с Богом в этой жизни не дешевая вещь. Люди ходят в церковь всю жизнь, но Бога там не видят. Они чувствуют, что Он где-то есть, но Бога не видят. В этом заключается самая большая проблема. А проблема заключается в том, что самый лучший друг, самый любимый, самый дорогой и самый достойный дешево не откроется. Для этого надо стать таким же, абсолютно бескорыстным, как Он. И в этом заключается большая проблема для нас, для всех. То, что я вам сейчас говорю, вот это вот знание, оно недоступно. Вот давайте сейчас будем честными людьми, давайте сейчас с вами потренируемся. Я говорю, Бога нет. Бога нет, Бога нет. О, как я хитрая. Внутри ничего не вспыхивает, да? Вот кроме одной. Внутри ничего не вспыхнуло. Нету, нормально. Да будьте честными, какой протест? Честными, будьте честными внутри себя. Будьте честными. Есть Бог, есть Бог. А что вы так кричите? Ну есть и есть, все нормально, значит. Протеста, значит, нет? Подумайте, о чем я говорю сначала. Почему протест возникает? Потому что если человек чувствует, Бог есть, у него нет никакого протеста. Ну и что? А почему вы возбуждаетесь от этого? Значит, у вас неправда внутри тоже живет? Почему возбудились? Естественно, означает, что это внутри есть, это внутри живет. Когда человеку говорят, Бога нет, А он чувствует, что Бог есть внутри, у него он уже имеет знание. Он на это среагирует, нет? Потом какие-то проблемы у человека. Ну вот смотрите, сейчас я вам приведу пример. Вот смотрите, здесь стоит стакан с водой, да? Ко мне подходит человек и говорит, стакана с водой нет. Я смотрю на него, я буду говорить, есть стакан с водой или нет? Что, я совсем что ли? Я на него посмотрю и скажу, ты что? Вот стакан с водой. Я буду эмоционально реагировать, нет? Я удивлюсь просто. Почему мы эмоционально реагируем? Бог есть, Бог есть, Бог есть. Почему мы так реагируем? Потому что мы реагируем на то, что у нас внутри вспыхнуло. Понимаете, а вспыхивает у нас внутри это всегда. И вы сейчас поймите, зачем я об этом говорю. Потому что тот человек, который знает, что он атеист внутри себя, этот человек и является настоящим верующим. Он знает, что у него веры ни капли нет в Бога. Он это понял. И он борется за эту веру со всей силы, понимаете? Он борется, ее возродить хочет. Он хочет увидеть Бога, он хочет почувствовать Его. В этом заключается идея. Теперь поймите с самого начала, когда у человека говорят, Бога нет, у него ничего не вспыхивает, потому что это наша изначальная позиция жизни в этом мире. Когда говорим, Бог есть, возникает протест. Это секта? Пришел на секту сюда, нет? Послушать, секта, наверное, точно какая-то. Скрытая какая-то. Когда Бог есть, сразу проблемы. Сразу что-то. А ты откуда знаешь, есть он или нет? Ты кто такой, чтобы об этом говорить, о Боге? Ты кто такой, чтобы о Боге говорить вообще? Понимаете, сразу какие-то проблемы возникают. Понять это надо каждому из нас. Потренируйтесь дома, попробуйте понять, где у вас больше протеста возникает, на какую фразу. У нас внутри самого нашего существования, начала в этом мире, сидит Бога нет. Поэтому смотрите, какая теория побеждает в этом мире. Какая платформа побеждает? Бога нет. Этот мир построен на материальном знании. То есть мы стремимся к материальному, не к духовному совершенству. Если побеждала Бог есть, чему бы в школе-то учили? Тому, что Бог есть. А сейчас чему Богу в школе учат? О Боге даже не вспоминают. О нем вообще речи нет никакой. Там совсем другая идея. В этом заключается идея нашего существования. Все здесь в этом мире предназначено для того, чтобы его забыть. Для чего существует любовь между мужчиной и женщиной? Для того, чтобы забыть о Боге. А мы должны эту любовь подчинить Богу, и тогда она станет настоящей любовью, а не просто вот этой жадностью корыстной друг по отношению к другу. Понимаете, в чем идея заключается? Идея заключается в том, что тайна тайн, которую постичь очень и очень трудно в этой жизни. Даже если ты считаешь, что ты знаешь, что Бог есть, все равно это является заблуждением. Почему? Потому что это просто вера. Но по-настоящему знает, что Бог есть только тот, кто его видит в своем сердце. И как этот человек отличается от нас, от всех остальных? Тем, что он испытывает огромное счастье, огромную любовь. Ананда Майя – это платформа не дешевая. Такой человек, он, у него лицо другое, понимаете? У него все по-другому. У него глаза застыли от счастья. Он идет куда-то с застывшими глазами. Он испытывает огромное блаженство. Люди, которые его видят, они в шоке. Да когда человека такого видишь, прям раз у тебя все такое, понимаешь, охватывает. Надо ездить в святые места и когда-нибудь в своей жизни увидеть такого человека. Хотя бы один раз в жизни этого достаточно. Он испытывает огромное счастье. Достаточно одно слово сказать, и все в сознании человека меняется. Платформа Ананда Майя – это не дешевая вещь. Часто люди говорят, вот отреченный человек, бездельники они все, нечем им заняться. Да, есть и бездельники, в этом нет сомнений. Но такого уровня сознания человек встречается очень и очень редко. Но если он встречается в жизни, значит жизнь достигает успеха. Поэтому веды говорят, самая главная цель человека – это найти себе правильное общение. С кем мы общаемся, такое сознание мы перенимаем. С кем мы в основном в своей жизни общаемся? С теми, кто пропагандирует внешнее счастье. там, купи такие часы, и будешь счастлив там, это все, реклама, да, постоянно, то есть счастье основывается на внешних вещах. То это нас рекламируют, этим нас постоянно пичкают, и люди в этом уверены. Они очень уверенно в себе это культивируют, они чувствуют, что это так. Но встретить человека, который бы культивировал духовное счастье, стремился к духовному, очень редкий случай, очень редкий случай. Поэтому цель нашей жизни – это правильно построить общение. Поэтому, когда человек, с чем бы человек ни занимался, он должен это делать из чувства долга, не желая, что он от этого станет счастливым. Единственное, от чего он должен искать счастье, это молитвы, направленные к Богу. Понятие Бога имеет три уровня сознания. Первый уровень понятия Бога – это ощущение вечности и гармонии этого мира. Первый уровень сознания. Когда человек молится искренне, он начинает чувствовать, что этот мир вечен, что он соткан из знаний, из справедливости, он соткан не из хаоса, как говорят ученые, а из закономерностей. Все происходит очень закономерно. Это значит, что человек достиг определенного понимания вещей очень глубокого. Второй уровень понимания существования Бога – это видение сияния Бога. Или, как говорят веды, видение Абсолюта. То есть человек начинает впадать в состояние транса, он видит, что счастье исходит из всех. То есть раз он сияние Бога увидел, он начинает видеть, что мы все духовные искорки, все люди, и он от всех видит счастье. Маленькое солнце, каждый человек для него маленькое солнце, наполненное счастьем. И он смотрит внутрь этого солнца, и солнце это реагирует на это, и смотрит на него тоже такими глазами. Это называется состояние пратибимба, то есть отражение. То есть, когда человек видит духовную личность, он думает, оказывается, я такой святой. Он думает, посмотри, какое у меня, сколько счастья по отношению к этому духовному человеку. Я готов его обнять. Человек о себе думает, как о очень возвышенном человеке. Но он находится в это время в состоянии каком? Его душа отразила святость другого. И это состояние пратибимба, вот это, оно очень опасно. Потому что когда человек попал в общество святого, но при этом не подчинился ему, не сказал, я мерзость, ты вот на самом деле возвышенный, то в это время какой эффект происходит в него внутри? Он думает, что я на самом деле возвышенный, я в святом месте побывал, я возвышенный. Я прихожу такой возвышенный домой, и что дальше происходит? Я горжусь собой. Думает, фу, это мерзость какая-то, люди все мерзость тут меня окружают. Они такие мерзкие, я не хочу с ними жить. В результате разваливаются семья, там, дети по боку, да? Святость такая начинается. Называется состояние сознания фанатизм. Фанатизм означает, что человек не служил высшей истине, а просто коснулся своим сердцем его лучей, ее лучей. И у него крышу сразу свело, и он хочет считать себя очень возвышенным в результате этого. Это может произойти на первом этапе, когда человек чувствует вечность, и на втором этапе, когда человек видит сияние Бога, то есть или видит счастье, чувствует счастье. Веды говорят, ни на первом, ни на втором этапе не надо останавливаться. Человек должен понять, что Бог – это личность. А вот это вообще уже очень тяжело понять. Это вообще вызывает сразу реакции. Как это Бог – личность? Бог – это разум, Бог – это счастье, Бог – это любовь. Но личность – это слишком этого ограничивает Бога. Но веды говорят, самая бесконечная концепция, которая только существует в этом мире, это концепция личности, а не безличностного. Ну вот сравните, допустим, если вы не верите, кем вы хотите быть, личностью или не личностью? Кто хочет не существовать? Кто хочет из вас не существовать? Никто. Значит, личность стоит выше не личности, так? Мы хотим быть личностью, но почему мы считаем, что Бог не личность? Потому что мы ставим себя выше Бога, вот и все. Ответ очень прост. Мы считаем, что он не личность, скорее всего. Он Бог же, какая он личность? Так вот, веды говорят, понять, что Бог личность, это большая и большая проблема. Тайна тайн. Понять, что Бог личность, это большая тайна. И с этой личностью надо строить личностные отношения. Я не буду уже дальше вам говорить об этих личностных отношениях. Самый главный принцип заключал, потому что у каждого свои будут. У каждого будет свой стиль, как говорится. Но следует знать один принцип, он заключается в том. Бог постоянно нам служит. Весь мир создан божественной энергией. Все в этом мире соткано из его энергии. Все состоит из нее. Даже наше тело, душа сама не может телом управлять. Для этого нужна сверхдуша, то есть представительство Бога существует даже внутри нас, которое соединяет наши желания с телом. Мы духовную природу имеем, мы не можем телом двигать. Оно материально, материальным законам подчиняется. Но есть сила Бога, которая соединяет наше желание с нашим телом, и мы считаем, что тело как бы это я в результате этого. Так вот, Бог нам постоянно служит, абсолютно бескорыстно. Постоянно, всегда. Но, и мы даже часто говорим, а почему этого у меня нет? Я хочу мужа, сейчас прямо мужа хочу, уже пора жениться. Несправедливость, почему нет? Понимаете, о чем я говорю? Что когда Бог недостаточно активно служит, у нас возникают какие-то проблемы. То есть мы возмущены этим, почему я болею? Мы возмущены очень сильно, да? Но Он нам служит честно. Это означает, что если мы чего-то не заслужили, Он нам не даст. Почему? Потому что Он, кроме того, что Он нам дает счастье, Он также нас еще воспитывает. Он нам дает еще знания, как надо правильно жить. Таким образом, мы, живя в этом мире, мы идем дорогой познания. На своих ошибках или изучая, как правильно жить, есть два метода познания. Есть быстрый – это перенять знания, а другого – исследовать ему. Но как условие одно – делать это придется – без интересов, из чувства долга. Здесь нет чего-то такого естественного. Это надо себя заставлять. И второй способ познания на своих ошибках. Здесь все естественно. По балде получил, понял, что так нельзя делать. Все. Это естественно. Веды говорят, надо выбрать первый способ. Не естественный, а искусственный. Он потом станет естественным. То есть есть как бы... Есть два уровня постижения истины. Первый уровень называется на санскрите садана, означает заставлять себя. Душа обязана трудиться и день и ночь. Заставлять. Превозмогать свои желания, заставлять себя действовать правильно. Второй уровень называется пхава. Означает, что человека уже влечет. Ему уже не надо себя заставлять. Он уже понял, где счастье. Он побежал. Его уже тянет к счастью. Его тянет к Богу. Он уже достиг этого уровня. Его не интересует больше ничего. Это уровень второй. Редко достижимый в нашем мире. Веды говорят, тысячи жизней надо иметь, чтобы дойти до этого уровня. Большинство людей, 99%, находятся на том уровне, на котором надо себя заставлять каждый день. Делать правильно, как надо. И постепенно, со временем, у человека появляется вкус жить правильно. Несмотря на то, что это тяжело, от этого очень устаешь, но вкус появляется, этот вкус дороже всего. И человек будет ради этого вкуса жить, потому что этот вкус, к счастью, гораздо выше, чем обычное счастье. Итак, два способа самосовершенствоваться. Это спонтанная любовь к Богу или любовь к Богу, регламентированная обязанностями. То есть человек что-то должен делать. И первое, что мы можем сделать, мы должны себе сказать, каждый день по 5 минут молюсь Богу, все. Это самый маленький, самый первый этап служения истине. Потому что веды говорят, лучше уж молиться Богу, чем чему-то другому. Мы можем говорить, я желаю всем счастья, это хорошо. Счастье это что такое? Это сияние Бога. Я это душа, желаю означает служу. То есть я служу сиянию Бога, это хорошо. Но если ты служишь личности Бога, это еще лучше, веды говорят. Но для того, чтобы служить личности Бога, для этого надо принять какой-то вид отношений с Ним. Все эти виды отношений находятся в разных религиях. Каждая религия пропагандирует свой вид отношений с Богом. Там есть своя молитва. И это выбрать очень трудно. Ну как это я буду молиться Богу, вот как вот, допустим, Иисус Христос или как еще кто-то? Там как Рама, допустим, я не знаю этого всего, зачем я буду это делать? Я буду лучше говорить, я желаю всем счастья. И ничего страшного. На первом этапе самосовершенствования, когда человек не понимает, что Бог личность, ничего страшного, главное хоть что-то делать. Но если человек уже понял, что надо молиться Богу, как я его себе понимаю, это уже более высокий этап. Это то, к чему мы должны стремиться. Мы должны найти себе свои отношения с Богом. И надо молитву, веды говорят, молитва тоже должна быть правильной. Веды говорят, правильные отношения с Богом таковы. Мы не должны у Бога ничего просить. Должны повторять просто Его имя с любовью и с преданностью. Однако не все люди способны это понять. Поэтому для тех людей, которые не способны просто имя Бога повторять, не прося у Него ничего. Вот смотрите, я сейчас объясню вам очень просто. Есть два вида любви между мужчиной и женщиной. Первый вид любви, когда человек не просто повторяет имя своей любимой, да, а он от нее чего-то хочет. Он говорит, ну выйди за меня замуж, ну пожалуйста, ну быстрее. Ну чего-то хочет, да, от нее, так? Или второй вид любви, человек просто повторяет имя своей любимой, он ничего от нее не просит. Какой вид любви более возвышен? Второй. Он ничего не хочет, он просто повторяет имя. Он настолько сильно любит, что просто само воспоминание об этом человеке в нем вызывает счастье. И он испытывает это счастье, повторяет ее имя. Понимаете, да? Это любовь материальная наша, это отражение духовной любви. Когда человек любит Бога, то он просто повторяет это имя Бога день и ночь. Ему даже спать не надо, он наполнен любовью к Богу, он не спит, не ест ничего, он просто повторяет его имя. Однако же не все люди способны это делать. И следовать таким традициям. Поэтому в религиях во всех существует также еще такой момент, что кроме повторения имени есть еще другие молитвы, которые просят Бога о прогрессе. Пожалуйста, Господь, сделай так, чтобы я прогрессировал, сделай так, чтобы я на тебя настроился и так далее. Но те люди, которые просят у Бога еще чего-то, кроме этого, они находятся в очень жалком положении. Хоть они и получают все, что они просят в конце концов, но это жалкое положение. Если человек просит у Бога поесть, поспать, просит здоровья, еще чего-то, семейного счастья, все, это означает нечестное отношение с Богом. А? За других духовного прогресса, это да, духовного прогресса. Потому что никому не нужно это здоровье 100 лет. Человеческая жизнь это как секунда, как вспышка молнии, она очень коротка. Если человек получает любовь к Богу, хоть он здоров, хоть не здоров, его жизнь достигла успеха. Все, не имеет значения, здоров он или нет. Все. Он счастлив в любом состоянии. Я вам рассказывал про девчонку 18 лет, которая лишилась подвижности полностью, но она обрела любовь к Богу. Я вам рассказывал, что ее на коляске инвалидной вывозили на дорогу родители утром, а вечером приходили, ее забирали. И когда ее забирали, от нее невозможно было оторвать от людей. Ее просто люди хотели с ней общаться все, потому что она обрела знания. И люди хотели с ней общаться, спрашивали у нее советов. Каждый день это происходило, за дня в день. Это означает, что она счастливее других. Стали бы люди подходить к несчастному человеку. Зачем он кому-то нужен, несчастный человек? Все хотят счастья. Все люди стремятся только к счастью. Как молодая девчонка 18 лет может быть счастлива, если ее никто замуж не возьмет, уродку? А эта девчонка замуж даже не хотела. Ей хотела людям знания давать постоянно. В этом заключается идея святости. Она выше стоит всего телесного нашего понимания вещей. Наше понимание здоровья, наше понимание успеха, комфорта и все прочего. Оно ни в какие ни сравнения не идет по сравнению с тем, что является целью человеческой жизни. Цель человеческой жизни – это любовь к Богу. Она малодоступна, но это является основой. Ваш вопрос? Почему без наставника с наставником? Никогда без наставника невозможно достичь такого уровня. Бывает так, что человек рождается на таком уровне уже с рождения. Сергий Радонежский, он с рождения уже посты соблюдал. В грудном возрасте не сосал грудь в определенные дни. Но есть такие люди, которые с рождения уже являются такими, но это большая редкость. Они как миссии рождаются на этой земле. Но из нас большинство людей должны иметь наставника, чтобы достичь такого уровня. На каком-то уровне мы все находимся с рождения. Да? Есть два вида святого имени. Одно указывает на личность Бога, а другое указывает, другой вид святого имени указывает на его определенные качества. Так, допустим, Господь, это означает Господин, то есть тот, кто владеет мной и всем в этом мире. Это качество Бога. Есть два вида как бы имени. Есть личность, как личности обращаешься, по имени называешь. Допустим, по-христиански Саваоф, там, допустим, да, как личность. А есть, обращаешься к его качествам. Веды говорят, если ты не понимаешь, что Бог личность, хотя бы к качествам его обращайся. Говори хотя бы Господь там или еще как-то обращайся к нему. Но если ты понимаешь, что он личность, то лучше обращаться к нему как личность. Это опасная молитва, я вам скажу почему. На самом деле солнце, оно связано с Сурьей. То есть Сурья это кто такой? Сурья это личность, которая управляет, является менеджером этой вселенной, одним из менеджеров. Это личность. Если человек, сначала мы видим солнечный свет, да, и радуемся ему. Потом мы начинаем чувствовать, что со солнечным светом стоит что-то, какая-то сила, которая дает ему жизнь, которая воскрешает все и так далее. И человек начинает, понимая, что эта сила непростая вещь, начинает молиться солнцу. Но веды говорят, внутри солнца есть божественная сила, которая дает этот свет. Если человек превзошел понимание, что личность, вот солнечная личность, солнце, дает как бы эту энергию, это один уровень сознания. А когда он становится выше этого уровня сознания и понимает, что это, за этой личностью стоит Бог, вот тогда он может, даже поклоняясь солнцу, достигнуть понимания Бога. Но это опасный путь, потому что можно зациклиться на промежуточном этапе. Поэтому Иисус Христос, он говорил о чем? «Не поклоняйтесь идолам». Что это значит? Идолы – это слово такое ругательское, да? Но на самом деле в ведах говорится полубоги. Что, кто это такие? Это менеджеры этой вселенной, которые обладают каким-то могуществом. То есть они могут дать то, могут дать все. И кто полубогам поклоняется? Я не знаю, я не буду обсуждать ничьи представления. Единственное, что вам могу сказать точно, что, допустим, даже в ведах есть такая Гаятри мантра. Гаятри мантра направлена на Сурья Нараяну. Сурья Нараян – это Бог, который дает солнечный свет. То есть это не то, что боги разные бывают, а это Бог, который проявляется именно так. То есть Бог один, но он может по-разному проявляться, понимаете? Он как личность, мы можем быть, допустим, инженером, дома я муж, да? Мы как личность имеем разные проявления. Так и Бог, он как личность может по-разному проявляться в этом мире. И солнечный свет – это одно из его проявлений. И Гаятри мантра посвящается, эта мантра посвящается вот этому проявлению Бога, Сурья Нараяне. Человек, который читает эту мантру, достигает Бога. Он достигает Всевышнего. Но если он поклоняется как Сурии, то в этом случае он попадает на планету солнечного типа. То есть он возвышается очень сильно, но духовного мира он не достигает в этом случае. Понимаете? Поэтому Господь, то есть Иисус Христос, когда приходил, он что сказал? Поклоняйтесь только Богу. Не поклоняйтесь никогда каким-то проявлениям Его, то есть идолам. Понятно, да, идея? Поэтому есть опасные молитвы, есть прямые молитвы, не опасные. В наше время поклонение полубогам очень опасная вещь. Она приводит к тому, что человек зацикливается. Он сразу получает материальное счастье от полубогов и думает, что так и надо. В этом идея его заключается. Правда ли, что мужчина-вегетарианец не способен зачать ребенка? Надо же, как это я зачал ребенка, не пойму. Удивительно. А? В смысле? А женщина-вегетарианка, трудно, тяжело работать, рожать. Правда? Как моя жена родила, не пойму. Знаете ли вы случаи из жизни, опровергающие это предположение? Не знаю. Так вот, мы настолько сумасшедшие люди. У меня в Киеве была детская юмористическая передача. Мне сказали, вы доктор, да, там говорите, ну с шуткой. Я говорю, насколько шутить-то можно? Насколько можете? Я говорю, ну смотрите. Вот. И, короче, там человек такой, мы про вегетарианство говорили. И он говорит, да что вы вообще говорите? Без мясного, без мясных продуктов невозможно жить. Он на меня так говорит, невозможно жить. Я говорю, правильно, вы говорите правильно. Впервые на украинском, я в Киеве выступал, я говорю, впервые на украинском телевидении выступает мертвый доктор. Впервые. Потому что все остальные не могут этого делать, а я мертвый выступаю. Люди настолько тупые, не понимают, если человек живет, вегетарианец, не ел мясо, может я курочку там под подушкой подъедаю? Ну, может так предполагать, я понимаю, что есть свои теории, как бы. Но идея, я 15 лет не ем ни мяса, ни рыбу, ни яиц. Там. И что, я умер, нет? Может, вы тоже так считаете, что я мертвый доктор? Огонь космоса единого. Вы знаете, давайте так с вами договоримся. Вы меня не будете конкретно ни о каком учении спрашивать сейчас. Вы сами должны во всем разобраться. Я не хочу ни о чем говорить конкретно, потому что это оскорбительно. У меня есть свое понимание истины, но я не хочу вам его навязывать. Я вам сказал в целом, как стремиться к истине. Вы должны сами найти свой путь. Зачем мне сейчас вот это все навязывать? Вы понимаете, что мы сейчас начнем уже становиться сектой. Только вот так, а по-другому нельзя. Это означает сектантство. Это сектантство. Я не хочу быть сектантом, потому что я знаю точно, я изучал это. Святые есть во всех духовных традициях. Я это знаю точно. Я с ними общался, обнимался, смотрел им в глаза. Я не могу сказать, что в какой-то традиции есть, в другой нет. Я специально это изучал, чтобы быть уверенным, что это так. Сектантство — это что такое? Когда человек слепо идет вперед. Когда ты идешь по какому-то пути, допустим, ты веришь, что Бога, с Богом так надо общаться. Ну посмотри вокруг-то. Посмотри, глаза свои раскрой. Люди тоже идут с разных сторон к нему, разными путями. Зачем сектантом-то быть? Зачем всех ненавидеть? Все религиозные войны возникли на основе сектантства. Все эти крестовые походы, исламские, там эти, еще какие-то там, и индуистские тоже. Полно всего есть сектантского, понимаете? Есть полно сектантства в этом мире. Мы не должны быть сектантами. Сектантство означает слепость. Человек слепец, он не видит, что святые люди вокруг есть. В разной традиции духовной. Является ли язычество остатком ведической культуры, религиозной на Руси? Конечно, является. Поэтому и пришло христианство, потому что выродилась ведическая культура на Руси. Знание правильное о Боге люди постепенно утратили, поэтому более прогрессивное знание заменило на его. Но это не значит, что ведическое знание само по себе такое вырожденное. Ведическое знание совершенно, оно объясняет, что Бог — это личность. Бог один, оно говорит. Но просто личность Бога в Ведах объясняется очень глубоко. Мы не слишком дешево это надо понимать. Там объясняются возможности Бога, они гораздо шире, чем у нас. Понять это очень сложно. Иисус сказал: «Принимай того, кого я пошлю, меня, кого я пошлю, меня принимает». Если человек давно перешагнул жизнь в мирскую, готов служить оставшуюся жизнь только Богу, и в этот момент опять Господь посылает то, что раньше желал. Что это, искушение или награда? Это награда и искушение. Отказаться нельзя, в скобках. Самому нет. В этом идея заключается, что человеку всегда Господь будет посылать, потому что желания-то у нас остаются внутри, материальные. Их же никуда не денешь. Человек начал служить Богу, что первое время он получает? Материальные награды. У него все появляется, что он хочет. И в этом заключается и искушение, и награда. Потому что, с одной стороны, Бог нам дает то, чему мы желаем. С другой стороны, это не является тем, к чему надо стремиться. Поэтому человек просто видит, что молитва работает. Но он должен отвергнуть это из своего сердца, он должен перестать к этому стремиться. Должен отказаться от всего материального счастья. В этом заключается идея. Служить истине Богу и получать от этого счастье. Не есть ли это корысть? Конечно, это корысть. Человек не должен думать о своем счастье. Он должен только служить. В этом заключается идея. Некоторые люди стремятся к счастью. И при этом они служат Богу. Но они не способны служить Богу в полной степени, потому что человек, который стремится к счастью, Бог ему быстро счастье дает, как он его понимает. И человек успокаивается в своем служении Богу. Он не может служить. Служить Богу можно только бескорыстно. Человек, получив счастье, может служить? Нет. Наелся человек, будет есть? Нет. Он наелся. Сексом назанимался, будет сексом заниматься? Нет, он назанимался. Человек, получивший счастье, перестает действовать по достижению счастья. Таким образом, можно отличить человека, который слугой себя считает и не считает себя достойным счастья. Он будет получать счастье или нет? Если с счастьем соприкасаешься, можешь счастье не получать? Невозможно. Но будет он к этому привязан или нет? Опять нет. Он будет все время получать счастье и не будет обращать на это никакого внимания. Он будет хотеть просто служить Богу. В этом его идея жизни заключается. И это очень трудно понять простому нашему уму, потому что нам хоть пальчик покажи, мы и то обрадуемся. Не то, что там божественное счастье получить. Это очень серьезный момент. Вы говорите в своей книге, что нужно произносить имена Бога: Кришна, Иегова, Рама, Саваоф. Можно произносить все имена по очереди или выбрать одного из них и произносить его. Как правильно? Можно произносить все по очереди, а можно выбрать одно из них. И это будет правильно, и то будет правильно. Ну, допустим, вы вот сравниваем, допустим, у нас, допустим, с Богом отношение как... Это самое, кстати, самое отношение, самое доходное, доходчивое для нас отношение, если мы с Богом относимся, как Он господин, а я слуга, или Он отец, а я сын. Понимаете, это самое простое отношение с Богом. Есть другие отношения, но это самое простое. Ну, допустим, Он отец. Вы его называете папа, или вы его называете Гена, допустим. Или еще как-то. Будет разница, нет? Это одна и та же личность, как хотите, так и называйте. Если человек понял это, ему какая разница, как его называть, если это одна и та же личность. Но кто не понял этого, ему лучше называть так, как вот одним именем. Кто понял, ему все равно. Он как угодно называет. Но есть еще один момент очень важный. Каждое имя Бога указывает на какой-то определенный вкус отношений с Ним. И в этом заключается идея, почему люди одни имена любят по-настоящему произносить Бога, а другие, они не то что им пренебрегают, им некогда просто их произносить, они заняты чем-то другим. Понимаете, допустим, если есть любимая у человека, он ее называет там Наталюшечка. Ему это имя нравится, и больше он никак не хочет называть. Все. Потому что и в этом есть имени какой-то вкус определенный. В каждом имени Бога есть свой вкус, это тоже надо изучать. Какой именно вкус и какое имя Бога вы будете произносить, это ваше дело. Еще раз вам вновь и вновь это повторяю. Получится ли заниматься спортом, спортом, тяжелой атлетикой и борьбой и быть праведником последней степени? Да, конечно. Человек может заниматься спортом и быть в высшей степени праведником. Но одно условие, оно заключается в том, что он не должен быть привязан к этому спорту. Он должен заниматься этим из чувства долга, чтобы поддержать свое тело, чтобы не дряхлело оно. Ну а если он занимается, потому что он от этого удовольствие получает, тогда извините, надо выбрать между Богом тогда и штангой. Это тоже секта, когда желаем всем счастья. Конечно, секта. Конечно, секта. Мы желаем всем счастья. Конечно, секта. В чем ее отличие от других сект? В том, что в других сектах счастья не желают, а мы желаем. Поэтому мы лучше. Мы лучше других, правильно? Мы всем счастья желаем. Мы лучше, правильно? Да, конечно, лучше. А они не желают там всем счастья. Они плохие. Вот в этом и секта заключается. Секта находится в мозгах человека. Когда человек принимает веру, да, какую-то, но у него при этом остается эгоизм. Как этот эгоизм действует? Он действует внутри веры. Моя вера лучше. Это означает я и мое. Есть два проявления эгоизма. Я и мое. Моя вера лучше. Почему? Потому что я в это верю. Если я в другой поверю, то я там ошибался, теперь это моя вера лучше. И мы за свою веру горой стоим, а с других нам наплевать. Возлюби ближнего, как самого себя. Ближние — это в моей вере, а все остальные — скоты. Это не ближние, а скоты просто. Вот, понимаете, это означает эгоистическая вера. Веды говорят, есть три уровня верующих людей. Первый уровень называется начинающий верующий или верующий материалист. Это тот человек, который поверил в Бога, но от эгоизма еще не отказался. Это все виды фанатизма, которые только существуют в этом мире. Это преданные Богу материалисты. То есть они верят в Бога, но они материалисты. Означает, что они не отказались от эгоизма. Я и мое. Мое лучше. Естественно, что мое лучше. В этом нет сомнений. Втором уровне сознания верующего человека, когда человек отказался от я и мое, и он уже стал над платформу очень сильного, быстрого духовного роста. Он отказался от сплетен, от пересудов, отказался от ненависти, от злобы по отношению к кому бы то ни было. Такой человек занимает более высокую платформу. И самая высокая платформа, когда человека не интересует, кто какой верой, чем он занимается, он видит души во всех и всех любит. Это самый высокий уровень, понимаете? Поэтому секта, конечно, чем мы занимаемся, конечно, это секта. Вопрос, на каком уровне сознания вы находитесь просто. Я преподаватель, вижу, что объективная похвала детей, не просто ты хороший, а оценивание деятельности, качеств характера вдохновляет их. Нужно это делать? Конечно, нужно. Вопрос только заключается в том, что одна похвала не воспитывает детей. Это воспитание в страсти. Человек ждет похвалы, он ждет славы. Конечно, он вдохновлен, потому что желание славы внутри нас живет. Но самое лучшее воспитание, это когда, знаете, самый лучший преподаватель, это тот, которого невозможно возмутить. Ребенок, как бы, он стремится его удовлетворить, этого преподавателя, но он видит, до конца он его удовлетворить не может. И его возможность прогрессировать тогда бесконечна. Он, с другой стороны, не злится на ребенка, но, с другой стороны, не слишком радуется. Он смотрит на него очень спокойно и ждет от него еще большего. Никогда он не будет полностью рад то, что происходит. Это означает искренний, честный преподаватель. Или честные родители должны так поступать. Всегда будет желание добиваться признания. Понимаете идею или нет? Если ты все уже вот раскололся, все, ты меня удовлетворил полностью, дальше расти уже некуда все детям. Поэтому похвала нужна, но она должна быть очень спокойной. Расскажите о своем духовном учителе. Мой духовный учитель родился в Индии, в штате Махараштра. С самого детства его родители учили его служить Богу. С самого детства. В 24 года он отрекся от мира, принял отреченный образ жизни. Вот. И он ездит по всему миру и рассказывает о Боге. Его нет другого занятия. То есть он отреченная личность, достигшая уровня отречения сознания. Вот. Не так давно оставила тело его мама, которая тоже является святым человеком. И когда она оставляла тело, все это поняли. Таким образом, он родился в духовной семье, в божественной. О чем говорит? Это о том, что он в прошлых жизнях уже занимался самосовершенствованием. Если хотите, я могу включить во время повторения «Желаю всем счастья» его повторение святых имен Бога. Моего, это не мой, тот, кто поет, это не мой учитель. Мой учитель по-другому поет. Но это тоже святой человек поет. Это можно организовать будет? Где у нас? Можно организовать, да? А с компьютера, чтобы голос звучал? Можно, да? Что такое с точки зрения вед совесть? Совесть — это, вот смотрите, есть сверхдуша, да, у нас внутри, то есть ощущение истины внутри, в человеке. Чувство истины или чувство совести или чувство счастья, исходящее изнутри, это все одно и то же. Это божественное проявление внутри человека, то, что Бог находится внутри нас, Он там живет рядом с нами. Совесть — это одно из Его качеств. Он нам показывает, как правильно, у нас мучает совесть. Мучает — означает, что это кто-то другой. Мы сами себя можем мучить, нет? Мы, может, и можем мучить себя, но когда кто-то мучает, я пытаюсь с этим бороться, а означает совесть. Я же не стараюсь себя мучить. Совесть означает, что я борюсь с этим, мне не нравится. Это означает совесть. Совесть — это кто-то другой, сидящий внутри меня и мучает меня за то, что я плохо поступаю. Это означает, что там есть Бог. Он нас мучает, а не кто-то другой. Ну ладно, я не смогу на все вопросы ответить, уже 8:30. Кто спешит домой, надо идти. Сейчас мы будем желать всем счастья. Это воспевание святых имен было, производилось в собрании порядка 4000 человек. То есть огромная аудитория, и люди воспевали святые имена Бога в древней традиции ведической.